Некоторые спрашивают, я мужа допекаю, не могу не допекать, что делать? Допекать и извиняться.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Я не наполняюсь от молитвы. Порекомендуйте,
Так
пожалуйста.
я вам показывал вчера, что человек не наполняется, потому что он не слышит. Давайте повторять, я желаю всем счастья, слушая вот тех, кто молится. Все вперед повторяйте. Слушайте и повторяйте. Классно, вы слушаете, все у вас хорошо идет. Теперь надо сильнее слушать.
Я желаю
всем счастья. О, вот сейчас пробило вам, ближе к сердцу стало. Наполнение означает в сердце. Почувствовали, что в сердце пошло?
Я вообще волнуюсь, у меня сердце ускакивает. Я задаю вопрос, у меня сердце ускакивает.
Вот вы повторили, я увидел, у вас пошло в сердце. Если так будете, сильнее, сильнее, у вас сначала будет три стадии. Первая стадия будет энтузиазм, я желаю всем, то есть у вас пойдет сила внутрь. Вторая стадия сердца раскроется, то есть вы почувствуете, здесь открылось, этот разум включился духовный. И третья стадия, вы, когда сердце раскроется, можете от сердца уже повторять. Я желаю всем счастья, отдавать или людям, или Богу, алтарю, допустим. На третьей стадии уже начинается очищение судьбы, то есть звук входит в уши, и вы отдаете его людям, как река течет через сердце, очищаете свою судьбу. Входит и отдаете, отдаете, входит и отдаете. И спокойствие приходит в сердце. Когда спокойствие пришло, значит это очищение. Это первая стадия победы над судьбой. Вторая стадия влияния. То есть у меня есть проблема, допустим, муж пьет. И я чувствую, что он никогда не бросит. Первая стадия, чувствую, что все будет хорошо, бросит. Вторая стадия, я начинаю говорить ему, он раньше не реагировал, а сейчас реагирует, слушает меня, но бросить не может. А третья стадия, у него в сердце изменения происходят, и он начинает, совесть работать у него начинает, он начинает пытаться бросать уже. Ну, такой путь. А если вы говорите, у меня ничего не получается, я молюсь, это значит, вы плохо слушаете. Потому что через слушание проходит сердце звук. Некоторые люди говорят, я когда молюсь, я сплю, спать хочется. Это значит, вы не слушаете. Потому что когда человек слушает, он включает разум. А сон и бодрствование – это функция разума. Если разум не слушает, он спит, что ему делать? А если он слушает, то он просыпается, он не может спать уже. Вот вы тоже на лекции сидите, перестали слушать и... А если слушаете, вы не можете спать. Разум включился.
То есть не все ваши вчерашние рекомендации, пост, статика, где?
Вы делаете?
Я не бегаю.
Надо бегать? Вот поэтому у вас, смотрите, вы пост делаете, у вас нет лишнего веса. Статику делаете, у вас тело мягкое, эластичное, но напряженное. У вас есть напряжение, оно влияет уже на сон, вам тяжелее, тяжело вовремя спать лечь, значит, наверное, наедаетесь уже потихоньку вечером там, нет? Ну, терпите, хорошо. Но вот напряжение в организме уже копится, то есть этот тип старения пошел, еще немного голова начнет болеть, потому что у вас там напряжение скапливается в голове и так далее. Ну, то есть, если вы этого не делаете, значит, это будет дыркой в вашей судьбе, как у меня и произошло. То есть я долгое время и постился, и делал йогу, а тело все напряженнее, и напряжение становится. И в результате начал бегать.
Спасибо.
Ну вот мужчина на третьем ряду. На третьем ряду.
Я по поводу стоять. Если медитация и сидеть.
Сидеть тоже хорошо, просто стоять легче. Я почему говорил стоять? Не потому, что только стоять надо. Сидеть тяжелее, чем стоять. Это следующий этап. Ну, то есть несколько положений тела, побеждающих судьбу. Вот по-турецки сидеть – это не вариант. То есть или ты сидишь, ноги под себя, вот как бы поза алмаза есть, ты на голенях сидишь, под полу лотос есть, одно бедро, ногу на бедро, есть лотос, две ноги на бедро. Есть поза бабочки, вместе стопы соединяешь, колени вот так врозь. Но когда ты по-турецки сидишь, у тебя спина согнута, вот так расслаблена, в это время человек не напрягается, аскезы нет. Тогда все аскеза, тогда лежать тоже аскеза получается.
Спасибо.
Аскеза означает, что ты напрягаешься как-то, то есть держишь себя. Ну вот вы.
Здравствуйте. Вот нет удовлетворения от работы. Вроде бы все получается, высокие результаты с детьми без ТКА, а удовлетворения внутреннего нет.
Вы с детьми работаете?
Да, в школе. Как понять, я на своем месте?
На своем. Просто вы оскверняетесь, вы сильно привязываетесь к детям, сильно хотите, чтобы они изменились. Вы просто им давайте то, что даете, и все. Поменяйте настроение. Вот, допустим, если я буду от вас сильно требовать того, чтобы вы поменялись на своих лекциях, у меня не будет удовлетворения. Я просто в вас вкладываю свою любовь. Насколько поменяетесь, это уже ваше дело. Поэтому вы приходите и слушайте. А если я начну вас мучить, знаете, как я раньше лекции читал? Это было 27 лет назад. Мне было там сколько, 24 года, 25 лет. И я собирал людей вот так вот. Тогда я уже как бы, у меня были уже тогда способности вот эти. И я смотрел, кто как выполняет мои рекомендации. Говорю, а вы не встали рано утром? Я могу видеть, кто во сколько встал. Человек говорит, да, не встал. Плохо, начал ругать человека. Потом следующего. И они потом с лекции все уходят, такие несчастные. Кто-то как бы, кому-то нравится, что их ругают, остаются. Остальные все уходят. Кто-то новый приходит, потому что тогда популярно все это было. Сразу после Кашпировского я начал лекции читать, и людям хотелось это все, мистика вот это, вот им интересно было. И я мучил народ конкретно там, ты там то сделал, ты это, надо делать это, человек сидит краснеет, короче, так. И люди не задерживались на лекциях, потому что я насилие совершал над ними. А я почему это делал? Потому что я сильно хотел, чтобы они поменялись. А потом я понял, что любовь людей меняет. Просто любовь вкладывай в людях, и они будут постепенно сами меняться. Это все равно, что вот тянуть, допустим, растение, чтобы оно выросло, оно с корнем просто выделится, и все, на этом закончится его рост.
Спасибо.
Вам не надо так сильно вот хотеть, чтобы они изменились. Просто любите их, и все. А так это ваша деятельность, все нормально. Ну вы, вот женщина.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вроде по жизни получается зарабатывать деньги, но они мне сквозь пальцы уходят, и боюсь считать, сколько осталось в кошельке.
Ну, это означает сильная привязанность к покупкам или к каким-то желаниям. Ну, то есть вы не можете себя ограничивать. Они же деньги уходят, они же не просто так уходят.
Вот интересно, вы ничего не покупаете.
Ничего не покупаю, раз исчезли, да, сами? Ну, кто-то ворует, значит, у вас. Ну, то есть, вот лежат деньги в кошельке. Раз, меньше, 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 оп, нет.
Вот этот страх, он с чем-то же связан, да? Я вот, допустим, иду кредит платить, боюсь посчитать, хватит у меня или нет, это смешно.
Страх связан с вашими желаниями. Вы просто, ну, как бы не можете контролировать свои желания. Вот, допустим, мужчина идет на улицу, и он страшно ему на женщин смотреть. Почему? Потому что каждый день он уходит от жены какой-то женщине. Ну, то есть он идет на женщину, посмотрел, влюбился, пошел за ней. Она одинокая. Говорит, ну давай познакомимся, пошли ко мне домой. И постоянно вот у него такая засада. Как только вышел на улицу, так кому-то прицепился. Ему страшно на улицу выходить, понятно, потому что хочется семью сохранить, жена, дети любимые, жена любимая. А вот на улицу не могу выходить, потому что привязываюсь к женщинам. Женщины привязываются к вещам. Пошла куда-то, раз, и все, надо очень сильно, надо. Вы зайдите в себе квартиру и проведите ревизию женщины. Посмотрите, сколько вещей вам нужно в квартире, а сколько нет. Если 60% нужно, а 40% не нужно, то это хорошо. Обычно бывает наоборот. 40% вещей нужно, а 60% просто лежат, просто так и все. И вы верите, что они могут когда-нибудь в жизни понадобиться. Это означает, просто зря тратите деньги. Вот эти все вещи — это ваш труд, это ваше напряжение, ваши бессонные ночи, заедание пищи по вечерам. Это все вот ваши силы, которые вы истратили просто зря в своей жизни. Потому что все эти вещи просто будут выкинуты со временем. Не вами, так вашими детьми. Это просто зря потерянные энергии. Все вещи, которые вы имеете, это энергия вашего труда. А это потерянное время для духовной жизни, для молитвы, для вашей судьбы. Потому что когда человек работает, он не развивается. Если он духовно развивается, тогда он развивается. Ну, мужчина, работая, тоже развивается. Ну, все развиваются, конечно, работая, но все равно мы тратим на это энергию. Если эта энергия не идет на развитие человека, а идет просто на покупки какие-то вещей, то это безумие. И поэтому страх в сердце, безумие от этого, страх в сердце. У меня жена очень сильно любит экономить. Женщины все вот очень сильно любят экономить. Ну, любят чего-то, то ли тратить, то ли экономить. Но они неравнодушны к деньгам. У меня жена вот любит экономить, она вообще иногда до абсурда доходит даже. Допустим, мебель надо купить, лучше добротную, а она смотрит, какая дешевле. Дешевле, конечно, будет менее добротная. И тут возникают уже какие-то трудности. У всех по-разному все. Деньги — это сила, на нее женщины реагируют, потому что женщины, деньги — это женская энергия, не мужская. Женщины поэтому сильно на деньги реагируют. Мужчины поменьше. Они тоже любят деньги, но они могут легко их отдать жене, допустим. А женщина, если, допустим, муж ее зарплату истратит, она с ума сойдет. Она никогда, во-первых, ему это не забудет, всю жизнь будет помнить, что он на себя ее зарплату истратит. А когда мужчина отдает деньги жене, он вообще забывает про них, не помнит. Ну, вот там вот.
Я совсем недавно начала слушать ваши лекции, и вот уже как-то сидела, ждала терпения души. Я слишком рано потеряла родителей. Был тяжелый период, где-то в районе 16 лет, и, соответственно, дальше. Потом тоже проблема, вышла замуж, были финансовые проблемы, и в семье. Вот, низкооплачиваемая работа, сейчас открыла свое дело.
Вот смотрите, у каждого человека есть период в жизни, он длится примерно 7,5 лет. Этот период может два раза в жизни повториться, ну, скорее всего, два раза повторяется. То есть раз в 28 лет такой период бывает, на 7,5 лет, когда полоса такая трудностей, не то что ну, как бы невыносимая жизнь, но трудности, полоса трудностей. Вы сейчас живете в такой период, но он у вас заканчивается. Он где-то 6 лет назад начался этот период.
Ну, это уже где-то второй, да. Вот, потому что уже 5 лет в этом деле, то есть первые 3-4 года я там безвылазная. 3 часа ночи домой приходила.
А, дело всегда свое начинать очень трудно.
Вот, а сейчас такое состояние, знаете, сопроса коллектив достаточно очень такой хороший. То есть ненужные люди ушли, нужные пришли. То есть сами собой, даже не я их подбирала, они сами притягивались, даже некоторые люди приехали из другого города, в село. Вот. И сейчас у меня такое состояние, я устала, я не могу, у меня такое ощущение, я из болота вылазит. И бросить мне жалко, потому что я ответственна за этих людей.
Я могу вам дать совет. Настройтесь на то, чтобы найти хорошего управляющего. Платите ему даже больше, чем себе берете. И показывайте ему, что вы себе берете меньше. И если это будет действительно хороший управляющий, если он не справляется, вы гоняете, следующего ищите. И пускай он управляет, а вы просто следите за ним, и все.
Всего кадра тяжело подобрать.
Вы просто скажите себе, я хочу вот так. А дальше Бог решит. Вы же не пускаете сейчас эту тему в свое сердце. Вот что человек задумал, то постепенно осуществляется. Тяжело — это не означает невозможно. Вот как только вы так настроитесь, вам уже легче жить будет, потому что вы к этому идете.
Спасибо. А вот по семейной жизни, знаете, когда что-то случается, что-то такое непредвиденное, все, я кидаю в крайности, думаю, все, это конец. С этим как бороться?
Надо просто себе сказать, что я буду извиняться и возвращаться назад всегда. Есть женщины, которые вот рубят, щепки летят. Ну, у женщин бывает такое, что они рубят безрассудно очень отношения. Это у всех женщин есть, но все просто есть. Некоторые это сильнее делают, некоторые слабее. Вот у вас сильная такая позиция рубануть, если что, не по-моему. Вот. Но вы потом приходите, извиняйтесь, возвращаетесь, все. Мужчина примет это, поймет. Вы скажите ему, что я такая вот. Не надо из этого потом делать что-то такое вот. Рубанули и извинились. Понятно, что делать? А характер свой вы не измените. Вот какой есть, такой есть. Характер невозможно изменить. А? Вообще невозможно изменить, можно смягчить только чуть-чуть. То есть рубить будете помягче уже.
Так у меня даже работники говорят, что он чересчур мягкий по отношению к работе.
Да вы не понимаете, что для женщины как бы отношения с работниками и с мужем — это вообще огромная разница. Женщина может вот с женщинами сю-сю-сю пустю вообще быть такая мягенькая, а с мужиком ба. Понимаете? То есть это совершенно несопоставимые вещи. Там же эгоистические отношения, сильные желания включаются, когда в отношении между полами. А с работниками те легкие деловые отношения такие, там можно себя в руках держать. А когда с близким человеком, ты на него и когда сильно веришь, на него надеешься, он что-то не так сделал, все, я тогда разочарован в тебе. Надо чуть боковые софиты ослабить, мне реально слепит, я уже устаю, у меня глаза больные. Ну, ослабить просто, можно не выключать, просто поменьше их сделать. Можно выключить. То есть это не мой вариант света. Понимаете, вы как бы сильно надеетесь на человека в жизни. Только на Бога так надо надеяться. А потом, когда он что-то не так сделал, вы сильно разочаровываетесь с ним. Это неправильное мышление по отношению к людям вообще в принципе. Потому что только с Богом такие отношения надо строить. Сильно надеяться так. Вы сама верная такая, как бы на человека тоже так же рассчитываете. Он не выдерживает нагрузки, начинает нервничать. Вот, допустим, представьте, вы в зал приходите вот так вот, да? И я говорю, я сейчас буду читать лекцию очень внимательно, а вы меня слушаете очень внимательно, поняли? Очень внимательно. Вот вы невнимательно слушаете. И так далее, и начну вас грузить. Вам понравится такая жизнь? Ну вот вы создаете такую жизнь. Это так устроена ваша психика. Она сильно верит в любовь, как бы. Хочет, чтобы все правильно было. У всех женщин это есть больше-меньше, но у вас сильно выражено. Ну ладно, у нас пора уже начинать лекцию. Итак, мы вчера с вами говорили о том, что есть три тела, есть эгоизм человека. Важно, чтобы он был правильно направлен. Если, допустим, у человека эгоизм работает только на приобретение, он пытается все время выживать в этом мире, он думает о работе, о семье, о делах, и он не переключается на зарядку батареек, то есть вот когда эгоизм живет на выживание, то есть страх, мотивация основная у человека, в это время он истощается, разряжаются батарейки, как мы говорили. Когда батарейки у человека разряжаются, то в это время он начинает испытывать разные трудности в жизни, физические, психические и духовные. Мы говорили, что физические батарейки заряжаются, когда ты в движении с любовью находишься на природе. Природа лечит наше тело, наш организм. Когда человек с любовью относится к людям, у него заряжаются психические батарейки. Он начинает восстанавливать свое, ну, свою возможность быть замужем, свои возможности работать, свои возможности иметь какое-то положение в обществе, дружить и так далее. Люди, когда не любят людей, они не знают почему, но когда любви к людям не хватает, то тогда человек теряет социальную силу в обществе. У него пропадает возможность работать, у него пропадает возможность быть женатым, пропадает возможность иметь положение в обществе, там, иметь свой коллектив и так далее. Это все зависит от любви к людям. У человека, конечно, есть природа, допустим, если человек по природе управляющий, как вы вот управляющий по природе, вы можете управлять людьми, это ваша природа. Если человек не имеет такую природу, он не может. Но чтобы управлять людьми, нужны еще силы. И эти силы берутся от любви к людям. Если ты любишь людей, тогда тебе легко это делать. У тебя батарейки заряжены. А когда ты больше любишь работу, как бы в нее вкладываешься, а людям ничего не отдаешь, то тогда ты истощаешься, думаешь, я уже не могу больше работать, потому что сил нет. А силы берутся оттуда, откуда мы не знаем. Мы не знаем, что заряжать человек должен себя с помощью любви к людям. Тогда социальная сила будет появиться. Ну, тут женщина спросила сегодня, она говорит, я что-то не могу на работу устроиться. А произошла депрессия, то есть сильное событие тяжелое, и оно выбило из колеи, человек подвял немножко, завял. Нет активной жизненной позиции, нет любви к людям. И в результате пошло истощение психическое. Истощенный человек никому не нужен. Он становится неинтересным обществу, и поэтому никто на работу не берет. То есть нужно начать любить людей, заботиться обо всех, всем радоваться. И тогда человек наполняется, становится счастливым. Так мы должны включать свое истинное эго. Есть ложное эго, оно направлено на потребление все время. А есть истинное эго, это когда человек хочет всем служить, заботиться обо всех, молитва, отношения с Богом. Это все аскеза, то есть улыбаться людям, дарить им счастье, это все аскеза. Молиться Богу — это аскеза. Гулять на природе, бегать — это аскеза. Если человек эти аскезы совершает, он заряжает батарейки и становится счастливым, здоровым, жизнерадостным и успешным в жизни. Мы начали тему вчера также, что есть ум еще у человека. Ум имеет чувства. Чувств 5. Самое сильное и важное чувство слуха, оно меняет судьбу, потому что связано с разумом. Второе — тактильное чувство, тоже самое сильное, оно тоже меняет судьбу, потому что связано с разумом, но оно очищает человека, а чувство слуха наполняет силой разум. Тактильное чувство очищает. Для женщин очень важна чистота, а для мужчин — сила. Допустим, женщинам очень важно держать себя чисто. Допустим, женщина не должна порочные связи с мужчиной иметь, она теряет разум от этого. У нее жизнь как во мраке становится. Мужчине очень важно укреплять свой разум с помощью аскезы, совершать усилия над собой. Женщине не надо чрезмерно усилия над собой совершать, она неприятно ей становится жить. Допустим, она себя слишком часто рано утром поднимает сама, и она потом уже противно даже об этом думать становится. Она думает, я не хочу больше себя насиловать. Потому что у женщины разум, он по-другому устроен. Ей через чистоту надо работать над собой, не через силу. А чистота означает отношения. И она должна созвониться с подружкой, сказать, давай завтра встанем пораньше. Она говорит, давай. Вот, и она просыпается утром, думает, я подружке обещала встать пораньше, а сама не хочу вставать, стыдно, надо вставать. И встает пораньше, потому что она обещала. А вот у мужика через стыд как бы не работает, ему надо себя заставить. Допустим, он созвонился с другом, говорит, давай завтра пораньше встанем. Ну, давай. И оба проспали. Почему? Потому что они мужики. Да, подумаешь, не встал, ничего страшного. Скажу, что не смог. То есть у женщин совесть очень сильно работает, включена в жизни у женщин. Они, если вот она, не может, стыдно ей, она делает как надо. Мужчина должен сам себя заставить, он должен сказать себе, хватит валяться, давай вставай. И тогда он встанет. Видите, то есть аскеза является силой, увеличивающей продолжительность жизни человека. То есть человек говорит, я хочу долго прожить. И сам при этом сидит на диване постоянно, встает поздно, обжирается на ночь. Значит, ты не хочешь долго прожить, а просто себя обманываешь. Хочу долго прожить означает, встал утром пораньше, пробежался, вот, сделал статические упражнения, помолился в это время, попостился раз в неделю или по утрам. Таким образом, человек может продлить свою жизнь. Следит за тем, чтобы у него тело не деревенело, жарко слишком не было в теле, слишком не поправлялось. Следит за этим. Если увидел, что скованность в теле увеличилась, значит, надо бегать, йогой заниматься. Если вес лишний увеличился, значит, нужно поститься и бегать. Если жар в теле пошел, воспалительные процессы пошли, значит, нужно поститься и статические упражнения. Ну, то есть, на все, на все виды старения по два усилия надо совершать всегда. Для того, чтобы победить судьбу. В зависимости от того, что у вас больше копится, то больше и делать. Допустим, жарко целыми днями, значит, больше статических упражнений, чем динамических, и пост. Если постоянно напряжение внутри, головные боли, спать не могу, значит, больше движения, бег, расслаблять тело. Если скованность, значит, в теле, гнуться плохо, значит, больше статические упражнения. И так человек должен жить, следить за собой внимательно. Если человек думает, Олег Геннадьевич, я такой больной, ну, помогите мне, я такой больной. Помогите означает вот запустить, пинка дать. Пинка дал, побежал, все. Вот это называется помогите. Есть еще, конечно, другие виды помощи. Энергию иногда надо распределять в организме. Мы об этом будем говорить, что все виды лечения предназначены просто для распределения энергии. А если энергии нет, нечего распределять. Допустим, начальник сидит в фирме, начальник, и как бы к нему приходит, говорит, что ты тут делаешь? Он говорит, а я ничего не делаю. Почему? А некого, не с кем делать, я всех поувольнял. Ну, то есть я начальник есть, а больше никого нет, и работы тоже нет. Вот когда человек не двигается, не постится, ни йогой не занимается, ни одно лекарство не поможет. Распределять нечего, потому что нет энергии. Лекарство распределяет эту энергию в организм. Понятно? Как вы говорите, Олег Геннадьевич, а кроме бега, поста и йоги, что еще? Ну, еще я могу кое-что вам рассказать. Если хотите, я могу. Вот смотрите, например, человек должен знать, что надо, энергия, если есть, ее надо расходовать экономно. Вот, допустим, в машине есть экономный режим, в компьютере есть экономный режим распределения энергии. То есть ее тратить бездумно нельзя. И экономный режим жизни называется режим дня. Раньше думал, режим дня — это когда тебя мучают. А ты не хочешь, и ты все время стараешься по-своему жить. Режим дня — это для каких-то дядек, тетек, которые любят мучить всех. А нормальные люди сами живут, как хотят. Но режим дня, на самом деле, придуман не человеком. Он придуман... А можно вот эти вот софиты, вот два крайних, сделать тише, меньше? Я вот как вам сказал с самого начала, все, да. Как я вам сказал с самого начала, так и делайте всегда, каждый день теперь, потому что иначе, если я не замечу, я потом просто сижу с больными глазами. Понимаете? То есть, пожалуйста, не выдумывайте больше ничего. Вот как мы сделали свет в зале, так он остался. Больше не надо ничего выдумывать. Чувствую, глаза болеть начали. У меня просто чувствительные глаза, я не могу вот это все выдержать. Это же постоянно светит 3 часа. Итак, режим дня — это возможность экономить энергию, которая у тебя внутри есть. И почему это так? Потому что энергия, она движется в нашем организме за счет Солнца и Луны. Мы просто не знаем этого, мы думаем, как бы человека, допустим, спросить, почему ты спишь? Он говорит, хочу и сплю. Хорошо, если так, поспи днем. Он говорит, днем не хочу, хочу ночью. Ну а почему ты именно ночью хочешь, а не днем? Поспи днем. Днем что-то не спится. Ну, конечно, если человек ночью не спал, у него нет выхода, ему придется днем спать. Но это уже будет не тот сон. Те люди, которые работают ночью, Они говорят, днем тоже спать можно, но это уже не тот сон. И хочется ночью поспать, а не днем все-таки. Потому что лучше высыпаешься. Так вот, высыпаешься означает влияние Луны, запомните это. Потому что люди не отдают себе отчета, почему они высыпаются. Высыпаются, почему человек вечером его расслабляет так, начинает с семьей общаться больше, все там дружат вечером, там с друзьями разговаривают. Это Луна так действует. Луна восходит, и человек расслабляется. Это под светом Луны происходит расслабление человека. А когда Солнце восходит, то человек бодрым становится, активизируется. Так действует время. И режим дня означает, что человек должен глубоко разобраться в этой теме, понять, как жить так, чтобы не тратилась лишняя энергия. И вот это знание, оно из древних времен людям было известно. Кто рано встает, тому Бог дает. Ну, то есть, вот возьмем, допустим, земной шар, вот так вот нарисуем круг и разделим его на 4 части. Сверху будет 12 часов дня, снизу 12 часов ночи, здесь 6 часов вечера, здесь 6 часов утра. Разобрались? И вот когда солнце пересекает 6 часов утра, человек должен в это время уже бодрствовать. Когда солнце пересекает 6 часов вечера, лучше в это время уже не сильно напрягаться на работе. То есть 6 часов вечера солнце пересекло, это значит, что идет в организме расслабление. То есть между 6 часов вечера и 6 часами утра 12 часов, да? Эти 12 часов распределяются таким образом. С 6 часов вечера человек постепенно должен, ну, как бы приблизиться к отдыху. И где-то вот между 12 и 6, 9 находится, да? Где-то в 9 вечера с 9 до 10 лучше вот физиологически, лучше всего лечь спать. Потом дальше мы отчитываем 6 часов, да, и получается 3 часа ночи. Вот самый главный сон с 9 до 3 часов ночи, вот это самый продуктивный сон. Если человек лег в 9, ему он проснется в 3 и спать уже не захочет, он выспался. И поэтому где-то с 3 он дремает, там уже там лучше спать человеку в городе, который живет где-то 7-8 часов. И вот он в 4-5 часов нужно встать. 5 часов встал и думаешь, что делать, 5 часов рано, что делать. В это время человек должен молиться с 4 где-то до 6 утра, пока солнце не пересекло вот эту черту 6 утра. Очень сильно идет молитва, потому что в это время солнце и луна имеют одинаковую силу, и у нас психика очень спокойная. И в это время у человека ему легко понять свою судьбу, почувствовать препятствия в жизни. То есть молитва течет очень хорошо, потому что Бог создал для молитвы именно это время с 4 утра до 6. Это самое лучшее время для победы над судьбой. В это время человек должен побеждать судьбу. И у сна есть определенные, как бы, тоже периоды. Например, грубое тело отдыхает с 10 до 12 ночи. И если человек лег в 12, его тело уже не отдохнет. Потому что ну, на это время уже потеряно. Дальше психика отдыхает с 12 до 2. Глубокий сон идет. Если человек 2 часа ночи лег, то уже психика не отдохнет за этот день. Она напряженная останется. И эмоции отдыхают с 2 до 4. Если человек в 4 лег, то уже и эмоции у него не отдыхают. И человек фактически, который не спит по ночам, у него постепенно психика все глубже, глубже напрягается. И у него в конце концов мир становится черно-белым. То есть он смотрит на мир не розовыми красками такими, как у детей, а у него, как вот кино, знаете, черно-белое кино старое. Так он смотрит на этот мир, и у него все становится тусклым. Это просто потому, что его психика не спит по ночам. Потому что энергия любви связана с влиянием Луны. Луна — это женская энергия, женская природа. И даже, допустим, когда говорят про семейную жизнь, у каждого человека имеет свое положение Луны в гороскопе. Там тоже имеет значение, чтобы люди родственные чувства друг другу испытывали. Луна должна стоять правильно друг по отношению к другу. Это целая наука, как бы в гороскопе имеется в виду, при рождении. И поэтому как бы важно понять, что Луна дает человеку краски жизни. Если человек ночью не спит, краски жизни у него гаснут, и он смотрит на мир черно-белыми глазами. Уже нет, не включается он в отношении любви так сильно, как, допустим, хотелось бы. Поэтому для женщин очень важен сон. Они энергию любви отдают, поэтому нужен сон. Поэтому кровать для женщин очень важное место в квартире. То есть для них самое важное два места — это кровать и кухня. Вот. И они очень серьезно относятся к этому. Говорят, эта кровать мне не подходит мужу. Он говорит, да какая разница, переспали и все. Она говорит, нет, это не просто переспали. Это моя норка. Я здесь живу. То есть для женщины важно. И кухня тоже, она сражается. Мне кухню надо, давай кухню. Мне нужна кухня. Нужна. Поэтому можно определить, женская квартира или мужская. Если мужская квартира, там кровать небольшая, кухня небольшая, все остальное много. Если женская квартира, кровать большая, кухня большая, все остальное мало. Женщине это больше всего надо в жизни. Ну, соответственно, кровать, женщина любит кровать и копит энергию. Энергия Луны важна для женщин. Ну и для мужчин тоже. Женщине нужно любить сильно всех, поэтому ей нужна Луна, энергия Луны. Мужчине нужна Солнце, энергия. Если он утреннее время неправильно проводит, он вообще сил не имеет в жизни. Поэтому мужчине намного важнее вставать рано даже, чем женщине. Но женщине тоже важно рано вставать. Может быть, не так рано, как мужчине, но все равно достаточно рано. По крайней мере, не позже 6 утра. Так как у нас, вот вы посмотрите, вот в Барнауле сейчас солнце в зените. Какое время? 2 часа дня. Значит, все смещается, соответственно. То есть, получается, надо спать где-то в 10 ложиться, вставать где-то не позже 7-8. Понимаете, все смещается на 2 часа. Прямо ровно в 2 часа в зенит, да? 1:15, но это совсем другое дело, мои хорошие, 1:15. Это уже не в 8 надо вставать, а в 7 критическое время, ложиться в 10. А? Да? Ну посмотрите, в общем, поэтому свой режим дня распределяйте уже, по этому пониманию. Не разошлись, короче, ну ладно. У нас есть на сайте tarsnov.ru есть... В каком-то разделе, я не помню, там есть возможность рассчитать зенит. Ну, это можно найти в метеорологических этих всех там сайтах. Узнайте. Итак, очень важно знать, как экономить энергию, как делать так, чтобы ты не болел, чтобы энергии хватало всегда. Для этого нужно понять, что лучше всего делать, когда. Потому что для всего есть свое время. Вот, например, вечером молитва вообще, ну, как бы не побеждает судьбу. Это просто успокаивает нервы. Если вы хотите побеждать судьбу, хотя бы до обеда молитесь. А если вы хотите сильно побеждать судьбу, тогда хотя бы до 7 утра. Ну, то есть, если молитва утренняя, ранняя, то она дает сильную победу над судьбой. Все, допустим, до 9 утра тоже будет победа, но уже в 2 раза слабее. А если вы будете молиться 4 дня, то уже до свидания победа над судьбой. То есть, можете даже не рассчитывать на это. Потому что уже будет не та возможность внутренняя. Следует знать, что утро — это время благостное. Когда солнце восходит, это энергия радости. Если человек позже встает, чем, допустим, солнце зашло, после 7 утра встает, то он уже не может быть благостным в течение этого дня, за исключением тех, кто совершил в этот день очень сильные аскезы. Ну, допустим, я встаю после лекции, там поздно закончилось, допустим, в 7 утра. И пробегаю 15 километров. И у меня восстанавливается психика за счет аскезы. Я радостный весь день, там, счастливый. Или 2.5 часа йоги непрерывные, молитвы. И опять у меня психика восстанавливается. Можно даже и так. Но это, видите, ценой тяжелых усилий. Иногда так бывает. жизнь может так быть устроена. Но, естественно, если человек просто пораньше встал, ему уже не надо напрягаться. Потому что он становится жизнерадостным, потому что рано встал. Говорится, что надо встать до третьих петухов. Первый раз петух кричит где-то там часа полтретьего где-то утра, когда только-только солнце начинает действовать, он кричит. Потом второй раз где-то около четырех, и третий раз он там после шести. Вот. И когда третий раз, он третий раз уже кричит так надрывно уже так. И когда уже, и ты как бы уже и в этот раз встать не решил, не вставать, тогда все. Прокол тогда, прокол. Вот, если человек встает, вот по вашему расписанию, допустим, в 8, да, не в 7, а в 8, то он уже не будет оптимистичным в жизни. Он будет такой пригруженный все время. Если в 9 встает, то он будет депрессивным конкретно, этот человек. И депрессию очень трудно ему будет убрать. Если он в 10 встает, то он уже будет иметь психические отклонения. А если он в 11 встает, то уже можно заболеть злокачественной опухолью уже конкретно. Ну, то есть, видите, то есть, если ты сильно нарушаешь режим дня, то тут даже уже не вопрос экономии энергии, а вопрос уже реально продолжительности жизни и здоровья встает серьезно в твоей жизни. Утром, так как это время благостное, то есть время энергии счастья сильно много с утра, поэтому человек и должен заниматься благостными делами. Он, утром нужна молитва. Конечно, ну, многие люди с утра работают. Ну, хотя бы чуть-чуть помолитесь, если Бог вот заставляет работать с утра, работайте. Но вообще, как бы лучше всего работать, начиная там с 9, 10 утра, с 11. Это более как бы физиологично для человека, а утреннее время посвятить можно запоминанию чего-то, допустим. Можно что-то запоминать с утра. Можно анализ проводить в своей жизни, можно изучать священные писания рано утром. Очень сильно входит в сердце все. И чем ближе, вот допустим, сначала молитва, потом запоминание, потом анализ, а потом просто чтение художественной литературы. Так распределяется нагрузка. То есть человек не может, допустим, молиться уже к 11 часам. Он может просто что-то почитать. Допустим, запоминать лучше там сразу после молитвы. И то же самое утреннее время надо, ну, утром до 12 часов все физические нагрузки направлены на здоровье, вы должны делать. И лучше всего их не сочетать вместе. Допустим, если вы сделали статику сегодня, то динамику делайте завтра. Послезавтра попаститесь. Ну, то есть, как бы, не нагружайте организм слишком сильно, делайте что, в чем-то одном нагрузку, а остальное, как бы, на следующий день. Вот так вот. Завтрак у человека должен быть легким, потому что утром солнце поднимается, и это благостное время. И это время для того, чтобы заряжать оптимизм. Оптимизм заряжается благостными продуктами. Благостные продукты — это продукты, которые созревают при сильном солнце. Это фрукты, запоминайте, орехи. Это фактически как фрукты тоже, только они семена, как бы вот, если взять яблоко, допустим, то он тоже орех, только у него орех — это яблочные косточки. А если косточка разрослась сильно у яблока, то получился орех. Ну, просто я образно вам говорю, что орехи — это те же самые фрукты, только это их семена. Вот. Ну, то есть фрукты, орехи, мед. Это тоже благостный продукт любви пчел. Мед — это продукт любви пчел. Молоко — это продукт любви коровы, благостный. То есть молоко вообще надо пить до того, как солнце взошло, и после того, как оно село. Ну, то есть потемнеть начало — можно пить молоко. Светать начало — еще можно пить молоко. Но когда светло стало, молоко пить только можно беременным женщинам, кормящим женщинам и детям до 7 лет. Все остальные, в принципе, тоже могут пить молоко в это время. Весь день можно пить, но оно будет чуть-чуть снижать огонь пищеварения. Есть люди, которые могут, как всегда, пить молоко, а есть, которым оно хуже подходит. Если оно плохо подходит, все люди, кому даже не подходит молоко, могут молоко пить вечером перед сном и рано утром. Если человек рано утром молоко пьет, это тонизирует сильно психику, а если вечером — успокаивает. Но чтобы психика успокоилась, молоко вечером надо пить горячим. И лучше прикуску с медом. Мед вечерний — это липовый мед или темный мед. Любой светлый мед, кроме липового, это мед тонизирующий, а не успокаивающий. Вот все темные сорта меда успокаивающие. И липовый тоже успокаивает. Старый мед лучше успокаивает, молодой хуже. Ну, как, чтобы вы знали. Жидкий мед тонизирует, а старый успокаивает. Густой, то есть. Но если жену взять, как бы ее помучить немножко, она все равно женой там остается. Вот это жена или не жена, то, что мою жену там помучили, как бы, на работе она ее как бы помучили. Она пришла уставшая такая. Жена это или не жена? Но все равно жена, как бы, ну лучше, чтобы она была свежей и счастливой. То есть молоко это тоже энергия любви, хоть, допустим, пастеризованное, хоть там еще что-то, какую-то обработку сделал. Это все равно молоко. Это та же самая энергия любви, это все равно молоко, но уже не такое хорошее, как если бы это было свежее от коровы. И даже ну, порошок молочный тоже молоко, это тоже молоко, но все, ну, не такое, как бы, не такой сильный эффект, как от свежего. Не надо думать, что если пастеризованное, уже не молоко все. И порошок, я в Москве, вот просто в Москве жил, не было кроме порошкового вообще никакого молока. И я брал на ночь, разогревал порошковый, вообще порошок разбавлял, и с медом пил, и засыпал, как младенец. Ну то есть разные стандарты жизни. Вот фрукты китайские, это фрукты или не фрукты? Некоторые говорят, это пластилин там, или еще что-то. Это фрукты, но китайские. Они уже похуже, чем если бы, допустим, из Краснодара, там, когда там не добавляют ничего в них. Ну, то есть, как бы, смотрите просто на свои возможности жить. Итак, кисломолочные продукты тоже с утра хорошо есть. Сыр, орехи, молочное, сладкое. Сладкое можно есть с утра. Сладкая — это не вредная пища, сладкая не вредная. Просто кому-то подходит тростниковый сахар, кому-то свекольный, а кому-то пальмовый. Есть три вида сахара, они для разных конституций. И одному человеку подходит свекольный, другому пальмовый, третьему тростниковый. Сейчас, в принципе, все эти сахара доступны. И с утра там можно, допустим, сделать сладость с каким-то сахаром, поесть, ничего страшного. Но лучше есть мед. Женщины, в принципе, могут есть сладости по утрам, потому что женские гормональные функции зависят от сладкого вкуса. Некоторые женщины не могут забеременеть, потому что не хватает сладкого вкуса по утрам. Это одна из причин, потому что женские гормоны поднимаются от сладкого вкуса. Но если женщина ест на ночь сладкое, то происходит все наоборот. Она разрушает свою гормональную систему, если она на ночь сладкого наедается. Допустим, есть такой анекдот по поводу этой лекции «Режим дня». И как бы люди тортик едят на ночь и говорят: «Да, кушай, не бойся, Олег Геннадьевич уже спит». Вот. В это время уже поздно. Но спит Олег Геннадьевич или нет, от этого ничего не меняет с точки зрения вашей судьбы. Понимаете, поэтому подумайте хорошо, надо ли вам это или нет. Итак, что дает такое питание? Вот, допустим, мужчина говорит: не надо пахать весь день, какие орешки. Я как бы, ну вот смотрите, допустим, вы нажрались утром тяжелой пищи, пошли на работу. Если это не физически тяжелый труд, а просто вот интеллектуальный, обычный труд, работа с людьми, там, с компьютером, то что происходит с вами? Солнце еще не пошло вверх, а пищу переваривает именно солнце. Человек думает: я перевариваю пищу. Вы можете сами переваривать пищу. У нас есть два способа пищеварения. Один способ пищеварения называется энергия ума, она тоже огненную природу имеет. А второй способ пищеварения — это энергия солнца. Допустим, ты обожрался с утра не легкой пищей. Вот легкая пища — это фрукты, сухофрукты, орехи, молочное. Это пища, которая может перевариваться восходящим солнцем. Ты поел эту пищу и чувствуешь себя легко. Тебя не прижало, не придавило. Значит, ты будешь бодро трудиться весь день, но тебе надо пообедать, плотно пообедать потом в обед. Когда солнце становится высоко, тогда человек в это время должен максимум пищи и съедать. Это время с 12 до 2. Вот 2 часа у вас 12 дня. Значит, до 3 можно сказать обед плотный. Но лучше до 2 делать плотный обед. И вот сделали плотный обед, поели нормально, все вкусы. Вот, допустим, с утра лучше, чтобы сладкая, сладковатая пища была. Сладко-кислая она может быть с утра. Кислый вкус тонизирует и сладкий дает счастье. Вот, горькую пищу с утра, соленую сильно, острую не надо есть. Это не утренний вкус, они не дают здоровья с утра. А сладкое, кисловатое хорошо. Кисло-сладкие фрукты, там сухофрукты и так далее. Летом нужно больше есть свежих фруктов утром. А зимой сухофрукты лучше подходят, потому что свежие фрукты, они могут переохладить человека, особенно если сильно холодно. Бывают люди горячие, им всегда надо свежие есть фрукты, сухофрукты меньше подходят. Ну, тоже, в принципе, подходят. С утра все подходит вот это вот. В обед можно есть уже и зерно, и там и белок, и там и солености всякие, там все это кушать человек может в обед. А вечером нужно есть только овощи тушеные. Можно, допустим, гречневую крупу есть, она тоже успокаивает. Или киноа сейчас есть такая крупа, тоже можно вечером есть. Киноа — это семена лебеды просто, это не крупа. Вот. И вечером тушеные овощи почему успокаивают? Потому что они созревают под светом луны. Надо понять, что вызывает созревание у продукта, то его и переваривает. Если фрукты созревают под светом активного солнца, то они с утра и перевариваются. Орехи точно так же. Молоко созревает под светом луны, поэтому рано утром пьют и поздно вечером. То есть ночью именно корова вырабатывает молоко. Это лунный продукт молоко. Женскую энергию имеет, лунную. Женская энергия лунная, мужская солнечная. Вот, но зерно, оно созревает под ярким солнцем, поэтому его можно есть только днем. И оно плохо переварится и утром, и вечером, поэтому хлебушек не надо с утра уплетать, и не надо вечером. Допустим, человек нажрался хлебушка там с утра и пошел работать, и у него ничего не переваривается, у него все лежит, и вся энергия ума у него идет в желудок, и он тупит. Ему начальник говорит: слушай, давай сделай то-то. Он говорит: повтори еще раз, я что-то не понял. Вот. Почему ты не понял? Потому что у тебя вся энергия ума пошла в желудок. А если человек поздно поел, допустим, он поел, допустим, 4 часа дня и пошел работать сразу, на работе там перекусил, поел хорошо поздно, в 4, уже солнце не такое сильное. И у тебя вся энергия ума идет куда? На переваривание пищи. И поэтому существует определенная последовательность симптомов. Ты, допустим, ну, компьютер смотришь, допустим, первый как бы симптом, когда через 40 минут после того, как ты поел, начинается сильное увеличение энергии, идущее в желудок из ума. И в это время человек неожиданно чувствует, что он застыл на одной строке. Это называется симптом застывшей строки. То есть он читает раз, два, три, четыре, пять и ничего не понимает. Потому что умственная энергия уже не работает, потому что она вся пошла в живот. Если ты еще побольше поел, то наступает симптом кивка. То есть ты такой изучаешь, такой. Опять изучаешь. Че? Но это вы потому что не досыпаете ночью. Это просто из-за ночного недосыпа. Это другое совсем. Женщина с 3 детьми, она постоянно спит, потому что она как в армии солдат. Даже стоя может спать. Потому что не досыпает просто человек. Вот. И третий симптом, если еще сильнее поел, то человек кивает, и он не может даже поднять голову, и у него открывается как бы рот, и там оттуда слюна выходит, и получается симптом желтого пятна на компьютере. Если вы у кого-то видели желтое пятно на компьютере, это значит, что он обожрался позже, чем положено. Вы можете даже сразу сказать ему диагноз. Или на книге желтое пятно, вот листаете книгу, оп, желтое пятно на книге такое. Это значит, человек обожрался и как бы в этот момент у него такая вот оказия произошла. Вот. Но кроме этой оказии, также следует знать, что это не в коня корм. Вот, допустим, с утра человек обожрался, у него организм начинает проталкивать пищу быстрее, потому что она не переваривается, и ему, он не знает, что с этим делать, и поэтому она у него вся, он работает на унитаз, понимаете? То есть он заработал деньги, купил продукты, приготовил, обожрался утром, и все ушло в унитаз просто. Потому что у него ничего не усвоится, потому что усваивает пищу солнце, а солнце еще не поднялось. Это все равно, что вы, допустим, ну, у вас день рождения завтра, а вы сегодня пир приготовили, да, и ждете гостей, а гости не пришли, а на следующий день все протухло. И вы все свалили в мусорку, всю эту еду. Вот это как бы то же самое, что поесть утром. То, что не положено. Все просто пролетает, не усваивается. У человека психика от этого, от того, что все проталкивается пища, сильно напрягается психика, он становится напряжен, на всех орет. Такой. Ну, то есть, плохо человек себя чувствует. А если бы он орешки, фруктики поел, сухофруктики, там, молочное, легкую пищу, он бы весь день бодренький, потом пообедал плотненько, а солнце обед переваривает хорошо, потому что с 12 до 2 солнце сильно светит и все переваривает, и потому в Италии в это время вообще все закрывается. Обеденное время никто не работает. То есть время обеда, все, до свидания, все магазины, все закрывается. А? Во многих странах. Потому что, почему так они делают? Потому что это логика, понимаете? То есть время обеда, что работать? Надо кушать и отдыхать в это время чуть-чуть. То есть это вот час вот времени какой-то, обеденный перерыв называется. И он должен быть именно вот в это время, с 12 до 2. Это обеденный перерыв, время обеденного перерыва. Чем солнце сильнее светит, тем люди сильнее чувствуют, что надо кушать вовремя. Потому что солнце забирает на себя огонь пищеварения. Если есть грубый солнечный свет, есть тонкий. Грубый солнечный свет, он вредит здоровью. Он забирает на себя огонь пищеварения. И поэтому люди, если не поели вовремя в Индии, поздно поели, у них вообще понос начинается. Вот поэтому они как бы обедают в это время, потому что как бы вариантов нет. А мы, у нас грубый солнечный свет не мешает нам, и мы не чувствуем снижения огня пищеварения вечером. Допустим, человек не поел вовремя, голод все равно остается. Голод есть, а переваривается все хуже и усваивается все хуже. Поэтому человек наелся в 4 часа дня, и все. И у него опять ничего не... Все идет в токсины. Если с утра обожрался, все просто проталкивается и идет в унитаз, то в 4 поел, не в унитаз все пойдет, а в ваши токсины, в сопли, в слезы там, в опухоль еще какую-нибудь, еще куда-нибудь. То есть все пойдет не туда. И почему вот люди говорят, я постоянно простываю, постоянно простуды. Простуды — это классика жанра. Обожрался на ночь сладкого, утром вот эта вся пища пошла в токсины, она пошла вверх, в горло, там началось воспаление, на воспаление сели бактерии, начался простуда. Все, это классика жанра, причина переедания на ночь. 90% простудных заболеваний возникают именно от этого. Больше нет другой. И гиподинамия, неподвижный образ жизни. Да, человек достаточно двигается и не передает на ночь, никаких простуд не будет 100%. Че? Ну, то же самое. То есть обожрался ребенок на ночь, все. С утра уже сопли. Дети ничем не отличаются от взрослых в этом плане. Мы будем дальше как бы говорить об этом чуть попозже. Насчет детей и все остальное. Итак, вечером овощи созревают под светом луны. Какие овощи? Овощи, которые растут над землей. Это кабачки, тыква, патиссоны, баклажаны. Вот эти овощи надо есть, можно есть вечером. Их в обед тоже можно есть, с утра не надо. Вечером можно, в обед можно. Вот. Потому что ты поел в обед, все равно будет пища постепенно перевариться к вечеру. И луна, она уже в 6 часов начинает действовать. Поэтому, в принципе, овощи можно есть и в обед, и вечером. Но если ты вечером пришел с работы, хочешь сильно кушать, кушай много, но то, что надо. А можно кушать овощи тушеные. Вот потуши все овощи, там жена потушила, и кушай. И вечером перед сном за час можно попить горячее молоко с медом. Оно успокаивает психику, расслабляет. Это вместо вам дефектива. Вы хотите дефектив посмотреть? Или детектив? На ночь. Вот. Лучше попейте горячего молока с медом. Вас расслабит без этого, без порнухи. Вот. И будете спокойно спать. А то потом порнуху посмотрите, потом будут сниться всякие сны. Это тоже сон нарушает. Вот. Работать лучше всего днем. Вот, допустим, с 11, там, с 10 до 6 вечера. Это рабочее время. А вечером, с 6 вечера, это время предназначено для семьи. Потому что луна, когда восходит, эта энергия любви пошла. И человек должен отдыхать, общаться с близкими в это время, отдавать время детям, жене, родственникам. Должен в это время, потому что продуктивно в это время энергия любви идет. Понимаете? Ночью надо спать. И еще что делать ночью? Надо зачинать детей. Если человек зачинает детей вечером, ребенок рождается с психическими трудностями, какими-то проблемами. Если днем, то он больным, болезненным рождается, потому что зачинается, солнце мешает зачатию нормальному. Если утром человек ребенка зачинает, то он чувствительным рождается, а если ночью, то здоровым, потому что луна делает ребенка здоровым. Поэтому, когда солнце уже село, темно стало, тогда надо зачинать детей в это время. Видите, во все есть свой режим дня. И если человек, допустим, рожден с 12 ночи до 12 дня, это значит, что он в прошлой жизни соблюдал режим дня. И это значит, что ему утром будет вставать легко рано. С 12 ночи рожден до 12 дня. А если человек рожден с 12 дня до 12 ночи, ему утром рано вставать будет тяжело, и это значит, что он в прошлой жизни не соблюдал режим дня, и он наказан временем, этот человек. И такие люди называют себя совами. То есть есть жаворонки, которым легко вставать, а есть совы. И совы говорят, мне нормально вставать поздно и ложиться поздно, потому что вот у меня такой организм. Это ненормально, вам придется заставить себя ложиться раньше и вставать раньше. Хоть вы совы, хоть вы жаворонки, на самом деле мы все орлы, пока летаем. Потом воронами становимся. Заставить с помощью знания. Вот смотрите, вот у вас сейчас лишний вес. Этот лишний вес вам уже дает холестерин в крови. Этот холестерин приводит к ишемии мозга. Еще несколько лет, если вы не будете эти убирать, будет инсульт. Понимаете, и дальше уже дышишь в трубочку, ходишь, понимаете, уже инвалид. Для того, чтобы не было холестерина, нужно двигаться и пост. А для того, чтобы он не копился, нужно не обжираться на ночь. И нужно ложиться вовремя и вставать вовремя. Это означает болезнь уже. Если ты ложишься и не спишь, значит ты перенапряжен. Перенапряжение означает, нужно ходить долго или бегать, снимать напряжение. Плюс напряжение снимается баней, горячее, холодное. Плюс напряжение снимается теплой ванной по вечерам. Полежал в ванне, не горячей, а теплой. Тебя расслабило. Горячее молоко попил с медом, расслабило. Вовремя лег спать, тоже расслабило. Потому что если ты позже ложишься, тебя больше напрягает от этого. Понимаете, человек может мотивировать себя страхом или знанием. Но если человек никак себя не мотивирует, тогда его помотивирует уже жизнь. Понимаете, когда человек говорит, Олег Геннадьевич, у меня инсульт. Мне еще не поздно начинать рано ложиться и рано вставать. Я говорю, самое время. Потому что потом уже тебе будет точно поздно. У меня был один знакомый, работал в военизированной охране по ночам. Ну, высокооплачиваемая работа. И он пришел ко мне и говорит, что-то у меня уже хроническое такое состояние, нарушение режима дня, я чувствую, уже тяжело. Может, мне бросить работу? Я говорю, срочно бросайте, иначе у вас будут проблемы серьезные с здоровьем. Вы уже истощили свой запас здоровья полностью неправильным образом жизни. Он не послушал меня, и в результате у него произошел микроинсульт. Он восстановился полностью, у него ничего там не отнялось. И пришел ко мне, говорит, у меня есть еще какое-то время поработать? Я говорю, никакого времени, надо срочно бросать, иначе будет только хуже. И у него через пару недель произошел инфаркт. Он тоже восстановился, все нормально, как бы, но уже не смог быстро двигаться, там рубец в сердце. И в третий раз, когда он пришел ко мне и сказал, если вы сейчас вот не бросите работу, то я не гарантирую вам вашу жизнь, что вы будете жить. Вот он не бросил. В результате у него произошел обширный инсульт. И он стал инвалидом, но все равно остался на работе, потому что там у него была должность хорошая. Ну и потом он просто ушел из жизни. Все. А? Ушел с работы, да. Вернее, можно сказать не так, что не ушел с работы, а лег с работы. Погиб смертью храбрых, можно сказать. Ну и вот так вот. Больше всего, конечно, была расстроена жена, потому что она все понимала, молилась за него, но ничего не смогла сделать. Для него деньги стали важнее жизни. Что делать, если у меня работа такая, которая разрушает мне здоровье? Надо просто молиться и пытаться найти другую. Но бросать не надо сразу, потому что это вообще может испортить жизнь. Без денег тоже жить невозможно. Поэтому нужно потихоньку двигаться к этому. Есть 6 вкусов. Каждый вкус имеет колоссальное значение в нашей жизни. Самый важный вкус – это сладкий, потому что он благостный. Если пища не имеет сладких вкусов, значит человек в депрессию входит просто от такого питания. Пища должна быть сладковатой. И, допустим, восточная кухня, там в любом блюде, даже остром, есть сладкий вкус, обязательно. Это признак здравого смысла. Ну, то есть это не значит, что пища сладкая должна быть, а просто должен быть оттенки сладкого вкуса. Это значит вкусная пища. Вот у нас на фестивале «Благость» вся пища, вот кто вот был на фестивале, она имеет оттенки сладкого и получается очень вкусно. И люди там уплетают просто в обед, вот просто пищат за щеками только так. Так или нет, кто был на фестивале?
Да.
Согласны, что вкусно очень готовить? Или нет? Или обманываю? Очень вкусно. Это восточная кухня, она очень вкусная. Вот здесь, кстати, тоже есть восточная кухня. Вот, вы попробуйте, пирожки вот пекут здесь. Тоже попробуйте. Вегетарианская кухня. Нет мяса, нет рыбы, нет яиц. И все классно, вкусно и питательно. У нас на фестиваль люди приезжают, они не чувствуют, что нет, не хватает мяса, допустим. Многие мясо. Вот у нас 50% людей или 60% людей приезжают на фестиваль, которые едят мясо. Они не чувствуют нехватки мяса вообще. То есть пища полноценная, питательная, белковая. Надо просто уметь правильно готовить без мяса, и тогда будешь отлично себя чувствовать, и все классно. Второй вкус, то есть самый благостный сладкий. Сладкое едим утром, подслащенное едим вечером, в обед тоже подслащиваем. Можно сладким закончить обед, чуть-чуть, маленькая сладость немножко, кусочек маленький торта. Но сладостями не объедаться в обед даже, потому что от этого гасит огонь пищеварения. Лучше всего сладкое есть утром. Если сладкое плюс зерновое, это в обед тортик, но немного. Женщина, понимаете, тортик немного. Очень трудно понять, мои хорошие. Я понимаю, что... Ну, в обед можете, иногда в обед можете поесть побольше тортика, в обед. Но не на ночь. Потому что если вы на ночь тортика поели, то у вас получается сразу 3 в одном. Первое, страдают гормональные функции. Второе, страдает лицо, то есть оно становится уже не таким красивым. И третье, просто страдает здоровье. То есть человек становится больным от этого просто. От сладкого по ночам. И от кислого по ночам. и от горького по ночам, и от соленого по ночам, и от острого по ночам, по вечерам то же самое портится здоровье, а тем более от жареного. Теперь дальше поехали. Следующий, после сладкого, следующий вкус терпкий. Терпкий или вяжущий вкус предназначен для бодрости. И поэтому утром можно, в принципе, чуть-чуть терпковатую пищу есть. Если тебя, твой труд связан с тяжелой физической работой. Тебе нужно больше сил, терпкая пища, хорошо. Утром, кстати, можно есть гречневую крупу, можно есть пшено, киноа. Это все, это не зерно, это ну, просто семена. Под семя подсолнечника, это семена просто, это не зерно. Все. Поэтому с утра можно есть. Если не хватает, то можно подключить еще сладкие овощи, такие как морковь, свекла, там сладкий вкус, если есть в овощах, тоже можно с утра есть, тоже нормально. Значит, терпкий вкус нужен для того, чтобы быть сильным, работоспособным, концентрацию он дает, улучшение активности, иммунитет сильный дает терпкий вкус, иммунитет укрепляет. Есть такая специя куркума, у нее сильный терпкий вкус, это корень такой желтого цвета, и его очень хорошо добавлять в пищу, особенно там, где требуется хороший иммунитет, где холодно, допустим, вирусной инфекцией. То вас, допустим, куркуму хорошо добавлять в пищу в обед, можно даже с утра чуть-чуть добавлять. А если куркуму смешать с медом, то она вообще лечит вирусные инфекции. Куркуму с медом еще смешать. А? На кончике ножа немного, да, сильная специя, нельзя много есть. Золотистый стафилококк — это не куркума. Мы говорим про куркуму. Золотистый стафилококк питается только сладостями, и все. Можно заварить. Золотистый стафилококк питается сладостями. Он любит только сладкое. А куркума уменьшает сладкий вкус. Она воздействует так на поджелудочную, что снижает сахар в крови, снижается. Поэтому куркума лечит золотистый стафилококк. А лучше всего его лечить, просто не обжираться сладким на ночь. И все, и тогда будет классно все со стафилококком. Он просто погибнет, помрет с голоду. И все. Итак, двигаемся дальше. Следующий вкус после терпкого, вот самый благостный, сладкий, потом идет терпкий, он тонизирует. Следующий вкус — это кислый. Кислый вкус тоже тонизирует. Но он при этом еще охлаждает. Он охлаждает зимой и согревает летом. То есть летом кислое хорошо есть, это внутри согревает, увеличивает огонь пищеварения, снаружи охлаждает. Но зимой кислым увлекаться не надо, потому что это, ну, кислое есть надо зимой, но не слишком много. То есть это может к переохлаждению привести организм. Понимаете? Допустим, яблочный уксус много съели зимой, можно переохладиться. Кислый вкус, он снаружи охлаждается, внутри согревает. Кислый, каждый вкус, он связан с психикой. Сладкий вкус дает энергию любви и уменьшает обиду. Терпкий вкус дает человеку бодрость, уменьшает депрессию. Вяжущий вкус. Кислый вкус, вернее, сладкий дает энергию любви и пессимизм убирает. А вот кислый, он, его хочется тем людям, которые обижены. Человек обидчивый, ему хочется кислого, потому что обида имеет кислый вкус. Вот. Но лечить обиду кислым вкусом можно только в обед. Нельзя ни утром, ни вечером есть кислый. Дальше. Следующий вкус – это острый вкус. Острый вкус нужен для темперамента. Вот, допустим, очень темпераментные люди, им хочется больше острого. Понимаешь меня или нет? О чем я говорю сейчас? Или нет? Очень темпераментный человек должен есть много перца. Вот. Ну, то есть, как бы, темперамент нужен повосполнять с помощью острого вкуса. Если темпераментный человек, он же больше артистам часто нужно больше острого есть, потому что им надо эмоции проявлять. Им надо острый вкус сильно, не хотят. Чем больше эмоций человек проявляет, тем больше острого им хочется. А если аллергия на острый, тогда острый не надо есть. Потому что аллергия на острый. Понятно же? Вот. Знаете, почему лягушка прыгает в рот удаву? Знаете почему? В Ведах описывается, что удав открывает рот, и у него из глаз идет смерть. А лягушка, когда видит, ну как бы удава видит, она думает, ну не может быть, что так страшно, какая несправедливость, а? И раз, прыгает поближе. Ну что такое, что так страшно, надо разобраться, что там так страшно? Еще ближе. И потом раз, и удав ее, и съел, и все. Он даже не напрягается, чтобы подползти. Просто рот открывает, и все. Лягушка сама туда прыгает, потому что надо разобраться в этом вопросе. В чем дело вообще? То же самое с острым. Вот у меня аллергия на острый, ну в чем дело вообще? А вот если попробовать острый. Так острый вкус увеличивает воспалительные процессы в организме, увеличивает темперамент. Терпкий вкус увеличивает напряжение, перенапрягает и дает тонус. Сладкий вкус увеличивает лень и увеличивает гормональные расстройства и дает человеку счастье, умиротворение и улучшает гормональные функции с утра у женщин. Кислый вкус увеличивает обидчивость и переохлаждает, если не вовремя есть, а если вовремя, то улучшает обмен веществ, улучшает огонь пищеварения и уменьшает обидчивость, успокаивает. Следующий вкус – это соленый вкус. Соленый вкус дает человеку концентрацию внимания, он увеличивает сосредоточенность. И поэтому люди, у которых тяжелый умственный труд, им хочется соленого, потому что им надо сосредотачиваться. Это нормально, если у человека требуется концентрация, он больше ест соленого в обед, потому что ни утром, ни вечером соленое есть нельзя. В обед сколько хочешь, сколько тебе надо, поел и все, и не будет у тебя от этого гипертонии никакой, ничего не будет, будет все нормально. И этот вкус уже ближе к невежеству соленый. И самый невежественный вкус – это горький. Поэтому водка какая? Горькая. Сигареты какие? Горькие. Вино какое? Горькое. И так далее. Все это горький вкус. Горький вкус – это вкус невежества и вкус лечения также. Вкус лечения. Но в пище обычно горького вкуса немного. Но горький вкус, он увеличивает противовоспалительные процессы в организме, затормаживает организм, он его успокаивает, затормаживает. Поэтому воспаление сильное, нужен горький вкус, снять воспаление. Горький вкус также хочется, когда горе у человека. Когда у человека горе, ему хочется горького. И горилка от горя. Понимаете? Рилку, когда терпит, от горя. Вот. Но это не помогает ему от горя, сожалению. Просто обман, самообман происходит. А кофе тоже вот оно притормаживает психику. То есть горький вкус затормаживает психику, и поэтому люди увлекаются наркотиками. То есть наркотические вот эти все дела, это кофе, это наркотик. Легкого действия, то есть. Потому что там есть кофеин. Кофеин – это наркотическое вещество. Чай и зеленый, и черный – это тоже наркотик. Только зеленый чай – это натуральный чай, в нем содержится только кофеин. А в черном чае, который ферментированный зеленый чай, черный – это не отдельное растение какое-то, это ферментированный зеленый чай. И в нем содержится еще ЛСД. Это такой другой вид наркотика, который дает ла-на-на-на-на-на. Ну, то есть, если кофеин, он просто такой, тупость такой, тум, все хорошо. Вот кофеин, вот, все хорошо становится. И чуть-чуть бодрит. Бодрит такой и тупит человек. То ЛСД, он как бы меняет картинку. Картинка становится такой жизнерадостной, и иллюзорны. Ну, приведу пример. Допустим, парень стоит такой возле окна, говорит: «Мама, может мне покушать?» Мама говорит: «Покушай, сынок, ты уже третьи сутки здесь стоишь». Это ЛСД. Стоит и стоит. Вот. Вы не устали от меня сегодня, нет? Интересно? То есть, когда человек болеет, у него воспалительный процесс, горькое хорошо. Запомнили? Кислое хорошо, когда перегрелся, допустим, на солнце, оно охлаждает. Перегрелся, лимончик попей, кислого вкуса, тебе охладишься снаружи, а снутри, наоборот, пищеварение. Потому что, когда человек перегревается на солнце, у него огонь пищеварения гаснет. У него ничего не переварится, там булькает, потом инфекция кишечная начинается. Поэтому кислый вкус нужен. Он снутри увеличивает огонь, а снаружи охлаждает. Кислое питье, поэтому в жарких странах пьют, когда солнце сильное печет. Лимончик, с лимончиком там напиток. По вкусам все вам ясно? Человек в обед должен есть все шесть вкусов. Утром сладкий, вечером пресный. Теперь очень важно знать, что в обед пища должна быть маслянистой. То есть в буквальном смысле слова в ней должно быть много масла пищи. Потому что пища переваривается только с маслом. Утром не надо маслянистой пищи и вечером не надо, чтобы масло было. Потому что это перегрузит печень. Вечером пища без масла переварится, утром без масла. Потому что масло нужно для огня пищеварения. Огонь разгорается только на солнце. Поэтому масло есть хорошо, полезно. Масло это полезная пища, но только в обед. Запомнили? Если вы в обед масло не едите нормально, у вас будет слабое пищеварение и будет организм больным. Самое лучшее масло на земле – это топленое сливочное масло. Вот на нем лучше всего все готовить. Вот на этом топленом сливочном масле. Берете сливочное масло, растапливаете просто в этом в кастрюле на медленном огне. Оно постепенно тает, как любовь. Все меньше и меньше становится масло и превращается в жидкость все такую. Эта жидкость, она такая с хлопьями сначала, она такая беловатого цвета. И постепенно она там тихонечко булькает и превращается, внизу появляется осадок такой белый, а сверху прозрачная янтарная жидкость, как янтарь такой, цвет янтарного цвета. И вот эту янтарную жидкость надо слить. А то, что прозрачно, с беленьким, можно добавить картошку там и так далее. Ну, то есть можно на этом готовить тоже, использовать это прямо сейчас. А хранить надо уже без белого осадка масла, оно тогда не портится. И можно даже без холодильника его хранить. Несколько месяцев. Если вы все-таки решили не на этом топленом сливочном, который является самым лучшим маслом для благодарения на земле, даже для тех, у кого больная печень, там все что угодно, вот, то на втором месте стоит кукурузное масло и соевое масло. Вот на подсолнечном не готовьте, будет гастрит, что оно чрезмерно сжигает огонь пищеварения, тем более на оливковом, вот, и так далее. Да? Оливковое масло натощак утром. Это называется очищение организма. Если человек просто масло пьет, когда угодно, а особенно утром, еще с лимоном, то у него очень сильно сокращается печень в этот момент. И это сокращение выводит наружу желчь. Это называется желчегонное действие. И то есть для того, чтобы выгнать желчь из печени пару раз, можно так делать. Но для здоровья это не полезно. Это можно один раз сделать, для, там, если у тебя песок копится в желчном пузыре. Тебе надо желчь согнать из организма лишнюю. Ты пожелтел там весь, такой желтый стал, несчастный. Ну, согнал желчь, порозовел, как бы, убрал лишнюю желчь из организма. Это лечение уже, это не питание. То же самое кефир на ночь пить. Это нездоровая вещь. Когда человек на ночь кефир ест, у него слабительный эффект наступает, и у него очищение организма происходит. А? Кокосовое масло, оно такое слабопитательное, и мазаться надо. Я вам об этом сейчас расскажу. Есть три типа масел. Вообще следует каждому человеку знать, что очень полезно по утрам обтираться маслом. А сейчас я вам расскажу, как надо обтираться маслом. Есть три только типа масел, которые никогда не перегревают человека. Это кокосовое масло, кунжутное светлого кунжута и топленое сливочное масло. И каждому человеку по своей жизни подходит только одно из этих трех. Можно просто попробовать. Если вы намазались каким-то и вам плохо, значит, намажьтесь вторым. Одно из этих трех вам подойдет. Как надо мазаться? Мойтесь под душем с утра. Каждый человек с утра должен обязательно мыть все тело под душем. Если он этого не делает, значит, он таким образом всю энергию сна, энергию духов, которые ночью на него действуют, переносит на весь день. Ну, то есть человек должен смывать себя эту энергию сна обязательно душем. То есть нужно мыться по утрам. Можно использовать средства. То есть вы помылись там с мылом, еще с чем-то помылись, допустим. И когда вы уже чистая, женщинам не обязательно волосы мочить каждое утро, можно в шапочке мыться, все равно все смывается. Когда вы уже чистая, вот, в этот момент вы можете взять несколько капелек масла, капельки именно, на мокрое тело. Просто капаете в разные места и размазываете. Получается очень тонкий слой масла на теле. Его даже практически не видно, только ощущается запах. И потом еще чуть-чуть его смыли, после, можно на волосы также намазать, они маслянистыми становятся волосы. Потом вы все смываете душем, но без всяких там этих. Просто душем полили и дальше вытерлись полотенцем. У вас кожа пахнет маслом, но масла на коже не видно. Ничего не мажется, но пахнет. И вот такое количество масла, оно обладает огромным лечебным свойством. Если человек мажется таким маслом, то он кожа в идеальном состоянии находится. Не нужно никакими косметическими средствами пользоваться женщина, если у вас есть вот это утреннее масло на теле. Волосы в идеальном состоянии, то есть они меньше выпадают. Пищеварение улучшается очень сильно, огонь пищеварения разгорается, иммунитет возрастает, обмен веществ возрастает в организме. И увеличится продолжительность жизни, если человек так делает каждый день. Но самое главное, не перебарщивайте, не надо масла много на теле оставлять. Это может вас перегреть, и вам жарко жить станет. Если жарко жить стало, значит вы лишнего маслитесь. Или просто не то масло, может быть, другое попробовать. Из этих трех. Другие масла больше никакие не использовать. Это все перегружает. Все остальные масла опасно мазаться постоянно. И лучше с совета врача это использовать. Но вот эти три масла, они для всех всегда подходят. Выберите себе из трех одно. Да? Это не ваше масло. Нет, вам подходит кокосовое масло точно. Просто вам надо мазать очень мало. Да, вы перегрелись. Не, потому что вы мазали много. Сколько капель на тело вы? Ну так что вы тогда мне говорите? Вам надо делать так, как я говорю, понимаете? Вы тоже можете мне сказать: Олег Геннадьевич, я делаю все, как вы сказали, но что-то заболело. Если вас спросить, вы скажете: ну я просто ела в три раза больше. С утра, в обед и вечером. Ну понятно, что как бы если в три раза больше, то заболеешь. Дальше поехали. Вам интересно?
Да.
Ну ладно, чтобы вы немножко расслабились. Это так, чтобы вы немножко разлеглись.
Yes.
Классно? Это энергия любви к природе, она заряжает человека. Даже песня об этом тоже заряжает. Человек слушает песню, его расслабляет. О, хорошо, отличная песня, отлично. Его расслабляет. Это энергия природы так действует. Ну вот про песни, которые настраивают на правильный режим дня.
Спроси у жизни строгой, какой идти дороги, куда по свету белому поправиться с утра, иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом, иди, мой друг, всегда иди дорогой добра, иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом, иди, мой друг, всегда иди дорогой добра.
За солнцем означает режим дня. Соблюдать. Означает за Богом также, потому что за солнцем Бога в ведах с солнцем сравнивают. То есть это Бог как солнце. Иди за Богом следом, хоть этот путь неведом. Или соблюдай режим дня. Когда наполнился природой, наполнился людьми, наполнился молитвой, дальше отдавай. Потому что если ты не отдаешь, ты никогда не будешь сильным. Чувство собственного достоинства у тебя никогда не станет крепким, ты никогда не будешь успешным в жизни.
Забыть свои заботы, падение и взрыв. Не хнычь, когда судьба тебя ведет, не как сестра.
А если с другом худо, не уповай на чудо. Спеши к нему, всегда иди дорогою добра.
А если с другом худо, не уповай на чудо. Спеши к нему, всегда иди дорогою добра.
Система ясна? Наполнились, отдавайте, не сидите у себя дома, не кисните. Что-то делайте для кого-то, иначе счастья не будет в жизни. Энергия счастья должна двигаться внутри. Человек живой, должен отдавать, любить всех, заботиться обо всех, и тогда он будет счастлив. Движение энергии должно быть, любви. И тогда человек будет здоровым. Хорошо. Теперь мы с вами поехали дальше, да? Мы говорим о постах, да? Для чего какой пост нужен? Хотите знать это знание? Следует знать, что эта наука о постах существовала всегда, и древние врачи, они лечили движением людей, статикой и постом. Пост — это очищение организма. И очищение организма, самое простое очищение организма и самое эффективное, это не есть до обеда и пить воду. Все. Не надо выходить из поста, не надо входить в пост. Просто не пьем, не кушаем, пьем воду сколько хотим до обеда и кушаем. В обед кушаем, как обычно. Все. Самый простой пост. Можно делать, когда хочешь, сколько хочешь, никаких ограничений. Если ты решил поститься с целью достижения какой-то цели, допустим, зачать ребенка, допустим, еще что-то, то всегда пост должен быть совмещен с днем недели, потому что каждый день недели дает свою силу человеку. Допустим, на английском Sunday, что значит Sunday? Солнечный день. Это воскресенье, да? Видите, мы назвали воскресенье, это по воскрешению Христа, да? А раньше люди называли вот так вот дни. Связаны с чем? Воскресенье, с чем день связан? С солнцем. Monday, Monday. С чем связан? С луной. Лунный день. Это понедельник. И так далее. Так во всех традициях как бы люди знали, с чем дни связаны, с какой планетой. Это знание у всех было. Сейчас мы ничего не знаем. Так вот, знаете, если человек хочет быть оптимистом, мы говорим сейчас только о посте на воде. Этот пост проводится с утра и до вечера, выход на следующий день, утром фруктами. сухофруктами, фруктами. Выходит человек с утра на следующий день, он никак не входит в пост, просто он не кушает слишком много вечером. И весь день только на воде пост на следующий день, только на воде. Воскресенье. И этот пост дает человеку победу над судьбой. Как он побеждает судьбу? Воскресенье, если ты в депресснике, если у тебя плохое положение в обществе, если ты не уважаешь старших и хочешь научиться, если ты хочешь иметь сильный иммунитет, крепкий, если у тебя больные глаза, там кости, десна, если у тебя, допустим, проблемы в отношениях с мужем, с мужским началом, или с отцом, допустим, то тогда человеку нужно поститься в воскресенье. Запомнили? Если у тебя нарушен сон, если у тебя нет любви в семье, если у тебя плохие отношения с женщинами, если у тебя нарушен обмен веществ, если у тебя нет спокойствия в жизни, Самара, городок, беспокойная я, вот, если у тебя не хватает такой, как бы, утонченного восприятия мира, поэтичности там, еще чего-то, грубовато смотришь на мир, общаешься грубовато с людьми. Вот. Если есть болезни гормональных функций по-женски, там цикл нарушен, вот, у женщин, или болезни, связанные с глазами опять, когда глаза переохлаждаются, нужно поститься в воскресенье. Когда перегреваются, нужно поститься в понедельник. Ну, то есть все эти причины, там, нарушение отношений с семьей, нет гармонии, нет любви, одиночество, нет любви в жизни, это все в понедельник пост. Вот он высвобождает эти энергии, которых тебе, вот такие энергии, которых тебе не хватает. Постимся в понедельник. Если у человека слабая воля, слабая решимость, слабое пищеварение. Если у человека не хватает способности победить судьбу, кто-то задолбал, там суды-пересуды, там насилие мучают вас, надо быть сильнее. Если вы хотите как бы преодолеть препятствие какое-то, провести успешную операцию, рассосать опухоль, там, если у вас еще кого-нибудь рассосать, ну то есть кто-то мучает, вот, то пост во вторник. Вторник — это день Марса. Марс побеждает, победу дает над судьбой. Если у человека не хватает возможности общаться с людьми, ему не нравится погода, то это то та. У него какие-то нарушения ритма в организме. Если у человека с речью связана работа или бизнес, он бизнесом занимается, с речью связан, торгует, торговлей занимается. Ему нужны силы для торговли, для бизнеса, для общения с людьми, дружить со всеми нужно. Вот, гармонично относиться с этим миром, вот, чтобы речь была красивой, чтобы сердце нормально работало. Тогда человек и щитовидная железа, и поджелудочная железа, и вообще все гормональные органы, тогда человек постится в среду. Вот поститься можно все 7 дней в неделю. Без... Но помрешь, как это, с протото 80. Эту ягоду можно есть? Можно, но отравишься. Итак, один раз в неделю надо поститься, какой-то день выбирать. Один такой, другой такой можно. Но если подряд, то лучший результат. Если как бы боксер дерется, да, ему лучше в одно и то же место бить, лучший результат. А можно бить везде. В принципе. Тоже хорошо, но лучше в одно место. Ладно. В четверг. Если у человека не хватает веры, если у человека нет наставника, если человек плохой иммунитет, если у человека больная печень, если человеку нужно преодолеть проблемы судьбы, то есть победить судьбу, вот, если человек краски жизни поблекли, и как бы он в депрессии находится, ему надо стресс победить, Если какое-то хроническое заболевание, не хватает силы, человеку нужны силы жить, тогда пост-четверг. Если человек хочет больше счастья, радости в жизни, если он хочет, чтобы в семье все было хорошо, если он хочет, чтобы как бы были такие добрые, нежные отношения со всеми, ласковые, вот. Если женщинам нужно половые как бы проблемы, с, ну, какие-то проблемы в половых отношениях, там, допустим, вот, то пост пятницу. Если человек хочет выйти из тюрьмы или не садиться в тюрьму, если человек хочет, чтобы работа была полегче, если ему жизнь задолбала, если он болеет психическим заболеванием, если духи пристают или правительство, вот, если человек чувствует, что он как бы изгой в стране, или его выгоняют из страны, если человек чувствует, что жизнь очень тяжелая у него и нищета, то человеку надо поститься в субботу. Теперь, мои хорошие, вот пока я не забыл, еще кроме поста еще кое-что хочу вам сказать. Пожалуйста, вы в субботу не женитесь. Ладно? Жениться надо в пятницу. Пятницу. Самый лучший день в пятницу. Но в субботу, пожалуйста, не надо, мои хорошие, не надо свадьбу играть в субботу. Потому что суббота — это день Сатурна, значит, жизнь будет тяжелая. Ну, ничего страшного, значит, тогда. Сделайте венчание в пятницу, значит. Переиграйте ситуацию. Еще одну свадьбу сделайте, только венчание. Сделайте ее в пятницу, и у вас все поменяется. А если мы всю лекцию, если будем, тогда чего? Тогда лекции же не будет, правда? Ладно, поехали дальше. Я же вам все сказал уже. А, какие планеты? Среда — Меркурий, четверг — Юпитер, пятница — Венера и суббота — Сатурн. Запомнили? Самые тяжелые для судьбы планеты — это Сатурн. Самое тяжелое для судьбы планеты — это Сатурн. И самое благоприятное для судьбы — это Юпитер. Юпитер — четверг. Ну все, поехали дальше. Теперь я вам рассказываю другие виды поста. Самый лучший пост — это пост на воде. Самый простой пост — это до обеда. После обеда не надо делать пост, это не пост. Вот. До обеда именно, когда солнце поднимается, сгораются токсины, и человек омолаживается. Все самое лучшее лечение надо делать только до обеда. После обеда уже не лечение, не пост. Вот. Если вы весь день поститесь, это тоже хорошо. Но если вы во время поста на воде постоянно хотите жрать, это портит здоровье. Человек во время поста должен молиться, делать добрые дела, как-то заставить себя что-то делать, отвлечься от еды. Но если вы постоянно, у вас течет слюна, лучше покушайте. Иначе вы будете болеть. То есть это не пост нормальный, это самоубийство, когда человек постоянно... Это не пост. Пост — это когда радостный, веселый, забыл про еду, пьем водичку и живем весь день радостно и весело. А? Ушел в лес, на дальней станции сойду, и хорошо, с былым наедине. Бродить в полях, ничем, ничем не беспокоясь. Тошнит от голода, значит, на воде пост. Тошнит, значит, до свидания, пост на воде. Будем поститься дальше. Есть же разные виды поста. Давайте изучать дальше. Есть пост на сырых овощах. И лучше овощах выбирать или на фруктах, или на овощах. Вот только на одних сырых овощах. Это могут быть салаты, там, корнеплоды, просто зелень. Пост на любых сырых овощах предназначен для успокоения человек. Перевозбужденный, напряженный человек на овощах начал поститься, успокоился. Если человек в депресснике находится, то поститься надо на фруктах. Но на цитрусовых лучше не поститься, потому что этот пост сильно возбуждает психику, он делает психику очень активной, чрезмерно активной. Это хорошо для такого сильного, огромного повышения иммунитета. Когда совсем уже тяжелое какое-то аутоиммунное заболевание, тогда на цитрусовых надо поститься, попить соки апельсина, там, грейпфрукта там, и так далее. Вот, запоминаете? Если человек постится на одних корнеплодах, такой пост хорошо делать во вторник мужикам, которые не могут зачать детей. Тогда, если он, допустим, 4 вторника подряд попастится на сырых корнеплодах, это свекла, морковь, вот, сельдерей корень, и пить женьшень еще корень в эти дни по вторникам, и он при этом соблюдает целибат еще, целый месяц постится по вторникам, и соблюдает целибат, и каждый вторник только одни сырые корни. Можно соки там пить, можно так есть, как хочешь. То такой человек может даже глазами зачать. У него же с глаз начинает семя идти, уже такая сила, как бы, что страшно уже даже на него смотреть становится. Что такое целибат? Целибат — это целибат. Морковка, конечно, это же корень. Морковка — это корень морковки. Прямо стоячий. Растение такое. Вот. Есть пастернак корень, сельдерея корень. Корень картошки не надо сырым есть. Невкусно. То есть мы этот корень не едим сырым. Исключение. Итак, вот такой совет. Теперь женщины, если хотят забеременеть, они уже не по вторникам, а по пятницам кушают овощи, которые растут над землей. Это кабачки, патиссоны, тыква, в основном вот эти овощи. Сырыми, соки из этих овощей. Если вам уж совсем невкусно, там, мужики, женщины, можете мед добавлять, чтобы... Ну, мед не мешает вот этому посту на овощах, там, не мешает сырым, сырой пост держать. Ну, чтобы повкуснее было, чтобы там не тошнило, не давиться этими продуктами. Лучше сочетать, если свеклу пьете, добавьте морковки чуть-чуть, чтобы было вкуснее. Ну, как-то фантазируйте, чтобы выживать. Вот. Запомнили, что женщины улучшают гормональные функции с помощью поста на овощах, которые у нас растут над землей, у них гормональные функции становятся сильными, способными забеременеть. По пятницам. Дальше, когда человек постится на зелени, зелень можно сырую есть во время этого поста, а можно тушить. Тушеная зелень, знаете, можно... Шпинат просто потушить на сковородке, получается такое, как бы, такая зеленая мякоть такая. Сок можно шпинатовый пить. Когда вы на зелени поститесь, можно топленое масло чуть-чуть добавлять, когда вы делаете вот этот тушеный шпинат. А свежую, когда, ну, зелень, можно, допустим, чуть-чуть добавлять какого-то другого масла. Ну, потому что зелень лучше с маслом есть, иначе вам будет тяжело. Подмасливать чуть-чуть, ну и чуть-чуть подсаливать, соответственно. Этот пост на зелени колоссально влияет на обмен веществ. Допустим, если у человека сахарный диабет, если у него кожное заболевание, если у него аллергия, если у него плохо работает печень, поджелудочная железа, щитовидная железа, то есть нарушен обмен веществ и воспалительный процесс в организме, пост на зелени самый лучший. И вообще зелень является самой легкой пищей на Земле. Поэтому с возрастом, люди с возрастом должны больше есть зелени. Так как зелень свежая переваривается плохо, поэтому надо ее тушить, тушеная зелень. Такое надо, блюда такие есть. И так как шпинат стоит дорого, поэтому есть такой, два таких уникальных продуктов, называется лебеда один. Это сорняк, который растет везде во всех странах мира. Лебеда и амарант тоже сорняк. Вот эти два сорняка, если взять листья этих сорняков и потушить, вы их все видели, эти растения, вы просто не знаете названия. Вот, если взять листья, потушить, свежие молодые листья, то они, ну, вкус такой же, как у шпината, очень вкусно. То есть тушеная вот эта зелень. И эту зелень, допустим, амарант, семена амаранта сейчас продаются везде. То есть можно купить даже у нас на сайте, там вам вышлют. Это пачка такая семян, хватит надолго. И эти семена просто на клумбу насыпаете. Есть лампы специальные для растений. Сейчас продаются такие лампы. И даже есть такие системы, что вам даже не светит, они закрыто все. Получается такая домашняя теплица. Вы просто ставите эти лампы, ничего там плохого не будет. Эти растения нормальные для пищи. И вот просто даже зимой, там когда угодно, если у вас, допустим, площадь квадратный метр вот этой теплицы, то вы можете целый год питаться зеленью бесплатно. Ну, то есть семян накупили, засыпали, и можно срезать опять растет, так раза четыре. Потом она грубеет, выкопали, посадили новые, через три недели новая зелень пошла. И так все время. Экономит средства капитально. Можно из лебеды делать салат также, можно делать сок с зелени. Второй вариант, если вам этот не нравится, вариант, берете пшеницу просто и засыпаете точно так же просто в обычную там какую-нибудь плоскую посудину, и там постоянно должно быть чуть-чуть воды. Следите, чтобы не было много и не было мало. И пшеница начинает расти. Да, пшеница, соответственно, должна быть цельная. Пшеница прорастает, растет. Когда она вот такой становится, большой, то вы корешки срезаете и оставляете только ростки вот эти зеленые. И есть блендеры, которые взбивают ее, ну, рубят, взбивают, и получается такая зеленая масса. С водичкой разбавляете, добавляете сахар, что-то, и пейте как сок. Эта пшеница будет очищать организм от всех шлаков. Понятно? Вот эта зелень, листья являются самой полезной пищей на Земле. Листья именно. Понимаете, мы просто не все листья можем есть, но те, которые можем есть, это листья петрушки, укропа, там, салата, шпината, амарант, лебеда. Вот эти листья, они продлевают продолжительность жизни. У всех пожилых людей, когда нарушается обмен веществ, человек, если увеличивает сильно количество зелени, особенно тушеной в своей пище, то у него все проблемы со здоровьем начинают уходить. Организм улучшается, балансируется, успокаивается и все прочее. Если человек психически больной, у него сильно возбуждена психика или дети ДЦП, тоже, если тушеную зелень давать, у них успокаивается психика и тоже приходит в норму. И эта пища вкусная на самом деле, ее вкусно есть. Ее подсаливать? Подсаливать, все, можно подсалить и так далее. Теперь дальше. Пост на ягодах. Меркурий, день Меркурия, среда. Да. Вот. Капуста не относится. Но молодая капуста относится, если она зеленая еще, молодая капуста, маленький качан, то относится. А? Пекинская капуста относится. Тоже опять молодая, есть крупная, она не относится, а еще молодая совсем, то относится. Еще лучше, да, пекинская. Молодые, зеленые белки берите, тушить. Хорошее дополнение, спасибо. А? Я? А вы говорите про икадыши, что ли? Я всегда пощусь только до обеда. Я полный пост никогда не делаю. Всю жизнь пощусь каждый день только до обеда на воде. Потом кушаю. Мне так нравится жить. А вы смотрите сами. Вот сейчас наполнили. Есть такие дни, вот знаете, у лунных суток 14 дней, да? Лунный ритм 14 дней, да? 14 дней Луна растет, 14 убывает, да? Между ними есть один день там и один там, получается 30 дней всего. А нет, всего 14 там, 28 дней у Луны. 14 растет, 14 убывает. Так вот, 11 день растущей Луны и 11 день убывающей Луны — это время, в которое Человек должен беречь себя от опасности и влияния злых сил. И в этот день рекомендуется не есть ни мясо, ни яйца, ни рыбу всем, даже те, кто это едят. 11 день возрастающей луны и убывающей. И в этот день также не рекомендуется есть зерновую пищу, потому что через зерно тоже злые силы могут влиять на человека. И в этот день особо много аварий обычно бывает, люди все напряжены, нервные, несчастные, замученные, ругаются, потому что идет влияние этих сил. Атмосфера не защищена от злого влияния в этот день. Но если человек не ест ни мясо, ни рыбу, ни яйца, ни зерно, то он избегает этого злого влияния. Значит, следующий вид поста – это пост на ягодах. Предназначен для похудания и улучшения обмена веществ. И такой пост можно проводить или в пятницу, или в субботу. Ну, то есть, если в субботу будете проводить, то психика будет успокаиваться, так расслабляться, а если в пятницу, то обмен веществ будет улучшаться. Можно размороженно, нормально. Вот, в принципе, я вам рассказал простые основные виды поста. Более сложные я вам не буду рассказывать. Еще хочу сказать о сыроедении еще. Не сыроедение означает поедание сыра, а сыроедение означает, что мы едим невареную пищу. Понятно, чтобы вы хорошо, правильно меня понимали. Вот. И смотрите, то есть сырая пища очищает тонкие каналы, точно так же, как бег, точно так же, как пост. Она очищает тонкие каналы организма и увеличивает продолжительность жизни. Но одновременно она человека напрягает. То есть она тело не напрягает, она напрягает психическое тело, потому что там очень много праны, психической энергии. И сначала, когда человек ест одну сырую пищу, совсем одну сырую пищу, то первые полгода идет очищение организма. И это, в принципе, раз там в 10 лет, полгода поесть одну сырую пищу любому человеку полезно. У него тело становится более легким, счастливым, радостным, там, он счастлив. Но и не имеется в виду не мясо сырое есть, понимаете, да? Это касается только овощей, фруктов там и так далее, орехов. То есть, если человек полгода там поел сырого мяса, да, то можно уже на цепь сажать. А? Либо это все самоубийство, потому что в сыром мясе, в сыром рыбе очень много находится всяких паразитов, которые потом тебя сожрут изнутри. Страшные вещи. Итак, сырая пища. Один человек из 100, который всю жизнь болел воспалительными процессами, постоянно было жарко, он не спал по ночам, потому что ему жарко, его все время перегревало. И он начал есть одну сырую пищу. И он стал здоровым, его перестало перегревать, ему перестало жарко, он чувствует себя отлично, из него прет энергия, он кричит: «Сырая пища, только сырая пища для всех людей!» Не слушать таких людей, они как бы себе помогли, это хорошо. Но если вы тоже начнете так же жить, 1 из 100, видите, как мало людей могут всю жизнь есть только сырую пищу. И то они болеют без этого, они так не могут по-другому жить. Вот. Если вы будете одну сырую пищу всю жизнь есть, то начнутся следующие изменения. Через полгодика примерно начнет гаснуть огонь пищеварения. И вы почувствуете, что все меньше и меньше разных вариантов пищи вы можете есть. Человек начинает худеть постепенно, у него нарушается по ночам сон и сильно напрягается психика. Его начинают все раздражать, все мучить, он вроде бы такой счастливый, но люди вокруг плохие, поэтому я и хочу быть один. Это значит, что человек уже наелся сырой пищи. Надо переходить на вареную, иначе он с ума сойдет. Или просто будет дистрофиком. Как у меня был один помощник, он когда уже через него можно было смотреть в зеркало, вот, то в этот момент я его за шкирку заставил кушать. И мы его, ну, он не ел где-то 1.5 года вареного, и мы за полгода его разъели. То есть он, у него сильно пострадал огонь пищеварения, он вообще ничего есть не мог, полгода целый. Мы потихоньку его раскочегарили. Сейчас лопает нормально уже. Вот, то есть не будьте фанатиками. Часто люди фанатично проповедуют вот разные идеи питания опасные, которые приводят человека к инвалидности, могут привести. Ну, то есть сыроедение кому-то очень полезно, одному из 100 человек. И обычно эти люди, сильно им жарко, сильно болеют воспалительные процессы, они по-другому жить не могут. Вот такие характеристики этих людей. Особенно зимой много сырой пищи в Сибири очень опасно, потому что могут начать суставы, кости болеть, напрягаться тело, что зимой нужна теплая пища, вареная для организма, чтобы быть здоровым. И промасливание, кстати, тоже зимой очень хорошо помогает. Тело. То, что я вам рассказал. Печальные новости сообщать, нет? Вы готовы все выслушать, да? Будете скрипеть зубами, сидеть, да? Готовы, да? Печальная новость заключается в том, что мясо — это полноценная пища. Там хватает белка, жиров, углеводов, минералов, витаминов. Все хватает. Все классно. И с этой точки зрения мясо — хороший продукт. Полноценный. Но есть несколько проблем, из-за которых я бы вам вообще не советовал есть эту пищу. Вот несколько проблем всего. Первая проблема – очень тяжело переваривается. Если взять, допустим, солевой раствор, а это как раз и есть наш желудок, и положить туда кусок сыра, то через 5 часов он превратится просто в пену варки в кастрюле. А мясо как было куском, так и останется. Понимаете, то есть очень медленно переваривается мясо человека в организме. Вот. Следующая проблема заключается в том, что кроме грубого плана у нас еще психический план. А на психическом плане что такое мясо? Мясо – это тело животного, которого убили насильственной смертью. И это животное в тонком теле находится в пространстве в каком-то тонком, и связано с, пока тело его свежее, еще не сгнило, а гнилое мясо никто есть не будет, дураков нет, все едят только свежее. Вот пока это мясо свежее, животное связано с ним и проклинает того, кто его ест. Вот это и есть сглаз настоящий. То есть человек, когда попадает в эту ситуацию, то он поел мясо, он попал под влияние вот этого вот силы, несправедливости, он совершил несправедливость по отношению к этому животному. И от этого возникает депрессивность. То есть быть оптимистом тяжелее, когда человек ест мясо, чем когда он его не ест. И поэтому люди, когда не едят мясо, недели 2-3, они чувствуют, что настроение стало всегда приподнятым, стало легко жить, и как будто вот легкость внутри какая-то. Вот хорошо, так легкость. Это означает, человек очистился от этого влияния насилия, которое ты сам создаешь в своем психике из-за того, что ты ешь мясо. Является ли мясо пищей вообще, в принципе? Мясо является пищей, в принципе, но пищей экстремальных ситуаций. То есть веды говорят, что когда идет война, жрать нечего, человеку можно есть мясо животных, и это не является грехом. Но если жрать есть чего, то есть как бы мы не голодаем, то лучше эту пищу не есть, потому что это тяжелая пища. И китайцы провели исследование глобальное, много миллионов людей участвовало в этом исследовании. Это было совсем недавно, не больше 5 лет назад. И это ученое исследование показало, что мясо является главным канцерогеном на Земле. Канцероген означает стимулирование развития злокачественных опухолей. Поэтому как бы потихонечку, помаленечку старайтесь отказаться от этой пищи. Знайте, что с точки зрения судьбы есть разные виды мяса. Не все мясо одинаково вредно для судьбы. Потому что это зависит от развития живого существа. И поэтому веды объясняют, что есть 3 стадии развития живого существа и сравнивают это со сном. Они объясняют, что растение — это жизнь во сне без сновидений. То есть растение, в принципе, просто чувствует счастье, но себя вообще не осознает. Вот оно растет, чувствует счастье, находится в глубоком сне, вот и снится такое без сновидений, просто счастье, и себя не осознает вообще. Если у растения отрезать ветки, то оно возбуждается, это же насилие, оно чувствует боль, просыпается чуть-чуть и растет лучше от этого. Поэтому садовники все знают, если не обрезать фруктовые деревья, ветки не обрезать, они долго не живут, становятся старыми. Для того, чтобы дерево было молодым, нужно всегда обрезать ветки. Тогда дерево долго может даже тысячи лет жить. Допустим, есть оливковый сад в Иерусалиме. Иисус Христос там, вот он о своей участи молился. Этот сад, в этом саду очень часто обрезают ветки. И деревья стоят уже больше, уже около 2000 лет. И они продолжают расти. За ними ухаживают, следят. Итак, но если у поросенка отрезать ножку, она не вырастает. Потому что есть следующая форма жизни, называется солнце сновидениями. В это время, в этой форме жизни живое существо тоже как во сне себя чувствует, но при этом оно знает, что оно живет, то есть оно себя помнит. И вот, допустим, собака может гавкать на свое отражение, то есть она не совсем ориентируется, она не совсем себя понимает, но она чувствует, что она живая. И она понимает, что такое смерть. Вот, она не хочет умирать, в отличие от растений. Растения вообще не чувствуют этого, не понимают. Но собака понимает. И в тонком теле, когда растение выходит в тонкое тело, оно не понимает так же, что с ним произошло. А вот собака, когда в тонком теле выходит наружу, она понимает, что с ней произошло. И поэтому она против. Она свой протест выражает тому, кто связан с ее телом. И таким образом мы получаем негатив в себя, который, копясь, превращается в агрессию в организме. А агрессия означает злокачественный опыт, зло. То есть зло начинает в организме развиваться. Поэтому человек должен быть осторожным с этой пищей. В целом следует знать, что пробуждение сознания в разных формах животной жизни бывает разным. Допустим, если взять, допустим, мы веселые медузы, мы похожи на арбузы, то здесь как бы почти вообще нет никакого сознания. Это почти растение. Причем переход постепенно, например, грибы, это вообще форма между растением и животным. Это вроде бы кажется растение, но это не растение уже. Они ведут себя как животные, они агрессоры, то есть они как бы питаются другими растениями, грибы. Знаете об этом, нет? Поэтому они всегда паразитируют, не могут не паразитировать. Это их способ существовать. Поэтому грибы тоже не самая лучшая пища, потому что они разрушают иммунитет. Если ты грибы ешь, то у тебя грибковые инфекции в организме будут появляться по-любому, потому что одни грибы помогают расти другим. Вот, допустим, дерево без грибков, и грибы на нем не растут, да? Вот, один гриб сел на дерево, дальше пойдут все остальные садиться, потому что иммунитет этого дерева уже подавлен. Точно так же мы, допустим, едим полезные грибы, как мы говорим, полезные. Полезных грибов не бывает. Допустим, мы опята едим, допустим, то грибковые заболевания, риск возрастает многократно в организме от этого. Но есть еще одна проблема. Она заключается в том, что грибы, они в принципе не разбираются, что такое хорошо, а что такое плохо. И поэтому у меня есть один друг, у которого начальник ЦСС в Краснодарском крае, в одном районе, мама. И она рассказывает, что каждый год люди умирают семьями целыми от грибов, которые абсолютно нормальные, но просто выросли в ненормальном месте или в ненормальное время. Допустим, вспышка солнечной активности на солнце, грибы становятся уже опасными. Или, допустим, какая-нибудь мышка решила там как бы умереть на этой грибнице. Весь яд этой мышки трупной будет всасываться этими грибами. А внешне масленок и масленок, понимаете? Ну то есть даже в принципе нормальные грибы лесные, это спортлото. Поэтому остается только один вариант. Это есть, если вы хотите есть грибы, это есть грибы, которые выращены в искусственных условиях, ну на посадках каких-то. Потому что лесные грибы есть в принципе нельзя, потому что это опасно для жизни. Потом маринованные грибы лучше не есть вообще никогда, потому что риск ботулизма очень высок. И это такая страшная болезнь, что человек вообще просто помирает, за здорово живешь. Понимаете, то есть на нервную систему влияет токсин, разрушает нервную систему в организме. Поэтому, если вы сильно уж любите грибы, то только вот выращенные человеком, это вешенки там всякие вот эти вот, которые выращивают промышленно, это, по крайней мере, безопасно с точки зрения жизни. Но с точки зрения иммунитета небезопасно. Если у вас иммунитет начал страдать, лучше их не есть. Я вот не ем уже 20 с лишним лет, и вообще даже как-то не задумываюсь, что я чего-то лишен в жизни. Значит, если уж говорить о мясе, то есть стадии. Вот, допустим, если вы едите вот эти все там крабы, там раки, все эти креветки, это самые низкие формы интеллекта. Они вообще почти ничего не соображают, поэтому это так трудно назвать мясом даже. Ну, то есть почти что растение. Но все равно мясо, конечно. Вот. Но опасность с точки зрения судьбы уже самая низкая. Рыбы на следующем месте стоят. То есть рыбы тоже почти себя не осознают. У них очень слабо развито сознание. Поэтому рыбы на следующем месте. И вот, допустим, в православных монастырях рыбу едят, а мясо не едят другое. То есть это тоже не просто так. И, допустим, почему в религиозных традициях во всех постное мясо именно? Потому что это очищает сознание. То есть эта пища портит духовную жизнь, то есть оскверняет. Поэтому на нее пост всегда делается. Значит, следующая пища, более опасная для сознания, но все равно не такая сильно опасная, это мясная пища, это все эти земноводные и птицы. Тоже сознание очень слабо развито. Сильнее развито у мелких диких животных, таких как зайцы там и так далее. Еще сильнее развито у крупных диких животных, таких как там олени там, и так далее. И больше всего сознание развито у домашних животных, таких как коровы, свиньи, курица — это птица. Коровы, свиньи, собаки, кошки. А еще опаснее есть животных мясо, которых вы любили для вашей судьбы. Вот, допустим, коровку любили, а потом зарезали. Вот это еще опаснее, уже совсем опасно, потому что за это уже человек конкретно будет отвечать. И вот это люди часто чувствуют. Они чувствуют, что вот эту корову я резать не буду, я ее лучше продам, как бы. Ну, по крайней мере, хоть так. Ну, то есть, ну, представьте собачку свою, вот одна женщина, у нее была жуткая истерика просто, она чуть не ушла из жизни. И история такая, она приехала в Таиланд, ну, как туристка, как бы, и пошла в какой-то ресторан, она не поняла, что за ресторан. А в этот ресторан приходит со своими животными. И она собачку с собачкой пришла, собачку оставила, говорит, присмотрите за собачкой, как бы. Они присмотрели, и она сидит, а где кушать? Им говорит, мы готовим, подождите немножко. И собачку принесли, как бы, готовую ее собачку принесли покушать. И она там просто чуть не порвала всех в этом ресторане. Вот, то есть, вот это вот очень опасно для судьбы уже, такая ситуация. Ну ладно. Яйца – это не живая пища. Но если говорить о ведах, то веды рекомендуют также не есть ту пищу, которая оскверняет сознание из-за того, что она вышла из нижних центров. Как этот Задорнов, он спросил, как бы, Петросян Задорнов, а что яйца-то ты не ешь? Говорит, там же нет жизни. И он говорит, это яйца, говорит, это аборт курицы. Поэтому я, говорит, не ем. Я аборт не ем, говорит. Ну ладно. Потому что оскверняется сознание. Вот вы плаценту будете есть? Плаценту будете есть? Материнскую? Нет, конечно. Но вот яйца то же самое. Это плацента, та же самая. Вот это один в один просто. Но вы поймите, вот теперь вот я вас предупреждал и говорил, будем слушать или нет. Если мы слушаем, мы не возмущаемся. То есть я вам не запрещаю есть ни яйца, ни грибы, ни мясо, ни рыбу. Не запрещаю. Больше этого вам скажу, если вы сейчас бросите завтра, вы с ума сойдете. Потому что это пища развития сознания. Когда человек стремится к самосовершенствованию, в какой-то момент жизни ему эта пища начинает мешать, и он поэтому от нее отказывается, что ему легче без нее развиваться, как личности. Но, понимаете, человек не должен искусственно отказываться от этой пищи, потому что она питает его психику. Вот, допустим, человек резко мясо бросил, он будет с ума сходить, и у него начинаются в организме какие-то неприятности. Это не от того, что без мяса нельзя жить, а от того, что он не готов, он без мяса не готов жить, его психика не готова, понимаете, потому что он до этого не развился как личность. Я вам сказал уже, самая чистая пища, приносящая человеку молодость и счастье, это вообще зелень. Это не значит, надо одну зелень сейчас все бросить и есть, понимаете, есть разные стандарты питания. Допустим, монахи могут питаться одним молоком, это тоже самая возвышенная пища, и они не будут болеть. Или могут питаться одной зеленью, или не будут болеть. Понимаете? Но мы не монахи, понимаете? Поэтому человек должен выбрать свой стандарт питания какой-то. Но есть ограничения. Например, если у него в УЗИ он нашли доброкачественную опухоль, мясо до свидания. Мясо до свидания. Потому что если вы будете продолжать есть мясо, оно станет злокачественной. Понимаете, да, о чем я говорю? То же самое, аборты до свидания. Вот. Ненависть людям, злоба к кому-то, до свидания, всех надо простить, если доброкачественная опухоль в организме есть, нельзя злиться, нельзя курить, нельзя есть мясо и нельзя есть на ночь, потому что это тоже будет кормить именно опухоль, а не ваш организм. Вот это надо четко усвоить и надо начать срочно бегать и поститься. Иначе эта опухоль все равно никуда не денется. Ее, чтобы вывести, нужен бег и пост. Иначе вы никак с ней не справитесь. Теперь следующая информация, которую я хотел до вас донести, мои дорогие друзья. Я сейчас хочу вам рассказать про разные виды лечения и медицины. Нормально? Мы завтра продолжим эту тему. Первое, что я хотел бы вам сказать, не относитесь категорично к официальной медицине. Она просто выполняет в жизни человека свою конкретную роль, которую надо очень четко понимать и ее принимать, эту роль. Вот, допустим, у человека развилось сильно заболевание какое-то, и ему уже нужно срочно с этим что-то делать. И современная медицина, любая лекарственная медицина, таблетки, там капельницы, все-все-все, что угодно, она просто замораживает болезнь. Запомнили? Как это противовоспалительное лечение там, или противоинфекционное, как вы хотите называйте. Ну, официальная медицина лечит по-настоящему инфекции. Вот если у вас инфекция, и вы пьете таблетки от инфекции, ничего плохого вообще в этом нет, если нет осложнений. Понимаете, да? То есть вообще супер. Потому что я уже точно знаю, что изобретено лекарство от вирусного гепатита С. Если у вас есть эта болезнь, то... Есть в Германии такие таблетки, они подбираются под тип вируса. И есть в Индии уже появились, они дешевле, раза в три. Это дорогое лекарство, но оно вылечивает полностью вирусный гепатит. Я уже много случаев встречал. Вот. То есть развивается медицина современная с точки зрения лечения опухолей, вирусов, бактерий. И здесь не надо отказываться от официальной медицины. Понимаете? То есть убить, наша медицина убивать может. И это хорошо иногда, если убивать не человека, а бактерию. Вот, теперь дальше воспаление, воспалительный процесс, да? То есть гангрена, ему отрежут ногу. Вот. Это мы студентами пели бизнес-класс. Это делать нечем. Вот. Если воспалительный процесс, то... Нужна противовоспалительная, если сильный воспалительный процесс, хорошо пользоваться антибиотиками, противовоспалительными средствами, это хорошо. Но это не лечит человека. Допустим, у вас болит сустав, он говорит, давайте введем лекарство в сустав, чтобы не болело. Он говорит, давайте, вам ввели, но это не лечит, это просто болезнь замораживает. Вот, допустим, если ваш мужик такой разбуянился, он я всех порву, и его связали. У него понимание жизни поменялось от этого? Нет. Просто его успокоили. Это не значит, что он не будет буянить дальше. Он, когда его развяжут, он опять пойдет, понимаете? Ну, то есть, другими словами, болезнь точно так же. Болезнь, она в тонком теле находится. Вот каналы тонкие загрязняются, и наступает болезнь. А грубое тело просто, оно не реагирует, если его заморозить. Ну, то есть, оно и хорошо не реагирует, и плохо. Функция снижается у человека, потому что тонкой энергии же не хватает, функция снижается. То есть, печень не болит, но и не живет нормально. Поэтому, как бы, ты уже кушать не можешь, как раньше, надо меньше кушать, потому что печень не живет в полный рост. И то же самое сердце, если ты пьешь, допустим, против сердца, от боли в сердце препараты, то оно тоже функционирует слабее уже, потому что оно больное. Но при этом оно не болит, оно как бы нормально там все происходит, но при этом боли нет. Ты не чувствуешь этого, но ты нездоровым стал, нездоровым не стал от таблеток. Мы говорим о химии сейчас, потому что есть таблетки травные. Вот травные таблетки действуют по-другому. Трава, она может сбалансировать энергию в организме. То есть трава действует не только на химию, она действует также на энергию в организме. А энергия или тонкое психическое тело – это как раз то, что приводит в баланс все. И если у вас энергии в организме хватает, то травы могут ее сбалансировать. Камни могут сбалансировать, точечный массаж может сбалансировать, иглоукалывание может сбалансировать. Вот это вот суджок-терапия с семенами может сбалансировать. Понимаете? Все вот это лечение травы, камни, это все балансирующая медицина. То есть она распределяет энергию по организму, которая есть. А энергия берется откуда? От зарядки батареек. А батарейки заряжаются во время бега, статики и поста. И соблюдение режима дня. Нужна ли современная вот эта вот медицина? Нужна. В каком случае она нужна? Вот, например, если ты хочешь рожать ребенка, дома рожать не надо. Я уже много-много случаев видел, когда и погибали женщины, погибали дети. Вот, на грани гибели ситуация, как бы, и так далее. Дома рожать не надо. Конечно, лучше рожать в платном роддоме, где как бы за тобой позаботятся, все. Ну, на это денег не надо жалеть. Но дома рожать не надо, потому что это очень опасно. Вот у меня одна знакомая недавно, несмотря на то, что я говорил, они все равно решили родить дома. Какой результат? Роды остановились, и ее повезли в больницу. Вот представьте, человек рожает, ее повезли в роддом. Все равно, то есть она родила все равно в роддоме, но у нее по дороге отказала почка. И ее потом положили в реанимацию. Слава Богу, что ребенок нормальный родился. А мать еле откачали просто, вот по-русски сказать, еле откачали. Слава Богу, все, она нормальная, здоровая, почка начала работать, все восстановилось. Но какой ценой, понимаете? Ценой травматизации организма серьезно она родила. А так бы она нормально родила в роддоме, понимаете? Но это вот страшная вещь вообще, страшный перекос. Нетрадиционная медицина – это рожать дома. Это страшный перекос, опасный для жизни людей. Все запомнили это и намотали на ус. Раньше была смертность, знаете, какая детская? Вот я читал об этом, вот, допустим, 200 лет назад на Руси. Смертность людей была, люди умирали в среднем в 30 лет. Это не значит, что они до 30 лет жили и потом... Это происходило потому, что половина детей у людей, которые рожались, они умирали или при родах, или в раннем детском возрасте. Сейчас смертность намного ниже детская, понимаете? Намного. Это редкий случай, у кого ребенок там уходит из жизни во время родов. Это благодаря роддомам. Да, хорошая судьба может быть, спортлото. Иногда человек рожает дома, и все нормально. Спортлото. Я тоже был такой же дурак, когда моя жена рожала, то я принимал роды сам. Это было в глухой деревне, но роды пошли не так, как надо. И слава Богу, что в этой деревне жила очень опытная акушерка. И мы, слава Богу, что мы ее за 5 минут нашли. И слава Богу, что она ночью, это ночью происходило, взяла, не поленилась и прибежала. И слава Богу, что она успела. И все произошло как надо. Слава Богу. Вот выбирайте энергетическую точку зрения или разум. Потому что погибнуть может жена или ребенок запросто. Вот приведу вам пример. У нас ребятки недалеко от нас живут, рожали. Вот рожали как бы. И все нормально, они дома родили, все нормально. И у ребеночка на голове как бы такой пузырик. Пузырик такой красненький. Ну как будто кровяной пузырь. Знаете, как у человека вот пузырик кровяной такой раз, его иголочкой проколол, и все вылилось. А у ребенка, понимаете, у него это головной мозг. У него это не как у нас кожа, понимаете? И они, родители, вот все ушли уже, акушерка ушла, и они просто иголочкой проткнули этот пузырик. И таким образом ребенок был убит, через 10 минут он уже был мертвым. Потому что они проткнули головной мозг ему, понимаете? Вот смотрите, вы вызываете акушерку, которая за деньги вам принимает роды. Роды могут пойти не так в любой момент. Например, остановка родов. Ничего не сделаешь. Вот они остановились. 10 минут прошло, ребенок погибает. Час прошел, женщина на грани смерти. Потому что может начаться кровотечение, которое никто не остановит. Все. Или, допустим, ребенок начал рожаться, перевернулся не так, как надо, его не вытащишь уже, все. Только кесарево сечение. А если он уже пошел в родовые пути, уже даже кесарево сечение не поможет. Его надо только вытаскивать хирургически и расчленять. То есть ребенок по-любому уже погибнет. А если нет, тогда мать погибнет еще. Я вам много всего могу интересного рассказать. Мои хорошие, на эту тему. Поэтому вы меня не раздражаете. Хорошо? Я просто видел смерти, реальной смерти людей, своих знакомых. И поэтому я вам говорю, мои хорошие, забудьте эту тему, все. Роды в воде, там вот смотрите, вот хоть в воде, хоть на земле, хоть в воздухе рожайте. Нет проблем. Но есть только один вариант. Вот вы рожаете вот здесь, а вот здесь рядом хирургическое отделение. Это может быть ваш дом, что угодно, вот вы как назовите это, может быть дом ваш. Но вот здесь вот через дверь хирургическое отделение, где делают кесарево сечение. Все. Вот это в условии должно быть соблюдено обязательно. Не, не могу, никакие болезни я подробно обсуждать не буду. Это будет просто, ну как бы, это семинар не предназначен для этого. Цирроз печени – это терминальное состояние болезни, это 4-я стадия уже, когда вылечить практически невозможно. Но, опять же, движение плюс пост может вылечить и эту болезнь, если человеку повезет. Ну, циррозы бывают разные, бывает начальная стадия, бывает конечная, там неизвестно. Не надо по конкретным болезням спрашивать, я понимаю, что вам хочется. Но у нас не общая направленность. Есть общие вопросы, очень ценные, важные, которые вы должны знать. Следующий ценный, важный вопрос – это экстренная медицина. То есть, допустим, у вас тяжелая инфекция, и вас предлагают лечиться антибиотиками, там, гормонами. Вы должны согласиться. До той стадии, пока вы сшибаете как бы, опасную как бы, стадию заболевания. А дальше можно лечиться уже какими-то другими способами, понимаете? Вирусы и бактерии можно уничтожать также с помощью растений и очень эффективно. А вот профилактика вирусных инфекций – это то, что я сейчас вам расскажу. Но сначала я про официальную медицину, еще несколько моментов важных. Каждый человек должен разобраться с вопросом прививок. И я как бы вам советую разбираться так. Если у вас аллергичный организм, у ребенка тоже аллергичный. Если вы не переносите лекарства, ребенок тоже не переносит. Если вы, допустим, человек чувствительный по природе, ребенок тоже чувствительный, тогда сильно подумайте, надо ли вам делать прививки. А если у вас все хорошо, как бы и все хорошо переносится у вас, у ваших родственников, тогда сильно подумайте, может быть, вам действительно надо сделать прививки. Ну, то есть самые важные прививки — это прививки вот от гриппа, там, от таких вот инфекций, которые долбят сейчас человечество как бы очень сильно. И это реально для детей работает. То есть привитые дети, они меньше болеют. Но опасность никто не отменял, мои хорошие. Опасность прививок никто не отменял. То есть я знаю два случая в моей жизни, когда человек сделал прививку, мой родственник один, и умер от глубокого слабоумия, потому что стал эпилептическим больным. У него приступы эпилепсии после прививки начались. И они сделали его просто деградантом. Второй случай — это когда ребенок в возрасте 5 лет, ему сделали прививку, он умер на месте. Какая прививка от чего? Гемофилия. От гемофильной палочки прививка и рак крови у двух человек через месяц. Вот два человека сидят. Видите, это спор плато. Поэтому будьте осторожны, мои хорошие. Изучайте эту тему, изучайте. Давайте теперь... Да, вот поэтому я говорю, прививки не поставили, ребенок заболел. Вот поэтому я говорю. А? Что? Все, мои хорошие, рассказываю про страшную вещь. Слушайте. Вы сейчас готовы слушать? Или возмущаться будете дальше? Я могу вам цветочек передать, если что, как бы, чтобы вы были счастливы. Слушайте внимательно. Я вам сейчас расскажу очень важные вещи, которые вы должны знать. Вот смотрите, если вы ставите в своей квартире ветку сосны, просто свежую сосну, в комнате, где живет ваш ребенок, я вам гарантирую, на 50% у вас снизится риск заболевания инфекционными заболеваниями. Потому что просто присутствие сосны уже убивает вирус. Не то, что она стоит на теле ребенка. У нас на сайте tarasunov.ru поищите и найдете, как самостоятельно можно привязывать сосну, белый перец, имбирь, желтую горчицу. Это 4 компонента, которые просто привязаны к телу, убивают любые респираторные вирусные инфекции. Просто всегда по-разному. Вот сейчас, допустим, ходит вирус, который уничтожает белый перец и желтая горчица. Если вместе привязать, то есть 10 перчинок белого перца и чайная ложка желтой горчицы. 12 часов действует повязка сухая. И потом надо менять. Можно привязать на левую руку, можно на правую. На сайте узнаете подробно, как это определять. Хорошо? Точно так же ветки сосны 10 сантиметров с иголками привязываются. Также привязывается имбирь, кусок вот свежего сырого имбиря привязывается. И человек не болеет вирусной инфекцией. Или если он заболел, он выздоравливает гораздо быстрее. Запомнили? Нет, просто вот где часы. На запястье, на лодыжку. Не спрашивайте информацию эту, на сайте есть подробное описание, как фотки есть там, чтобы время мы не теряли. Зайдете? Вы меня не перебивайте, пожалуйста, хорошо? Я расскажу вам про аллергию. Итак, двигаемся дальше. Вот смотрите, есть разные виды инфекций. Я вам расскажу, какие травы в целом сильно облегчают жизнь. Вот. С вирусными инфекциями рассказал, респираторные вирусные инфекции, вот это вот супер средство. Объясню, как я это решил, почему я так считаю. У нас есть массовые мероприятия, например, у нас есть фестиваль «Благость», там находится на этом фестивале вместе с сотрудниками около 1000 человек. Каждый год, два раза в год. Мы закупаем килограммами белый перец, нарезаем ветки сосны, даже они в сушеном виде работают. И у нас садится человек на дежурство на целый день. И мы говорим людям, чуть-чуть запершило в глазах, нос чуть-чуть так запершило, ночью спите чуть-чуть похуже, голова чуть-чуть хуже соображает и чуть-чуть жарковато, чуть-чуть снизилось пищеварение, у вас точно вирусная инфекция. И в это время прям приходите, людям привязывают эти повязки, сосной с перцем с белым, человек ходит и не заболевает. И у нас, понимаете, у нас нет эпидемии там. Люди же контактируют друг с другом постоянно. Тем привязали, этому привязали, кому-то ветки поставили в комнате, где дети маленькие бегают. И все, и люди не болеют вирусными инфекциями. А есть такие вирусные инфекции, которые у человека убивают просто постоянно. В течение многих месяцев, и человек не знает об этом. Если вы чувствуете сильный жар в теле под вечерам, вот душно спать и все, у вас снижена работоспособность, чуть-чуть ниже пищеварение, чем обычно, и сильная раздражительность, и чуть-чуть насморк, и чуть-чуть слезятся глаза. Это значит, что у вас хроническая вирусная инфекция. Это вот эти симптомы, если все совпали, это 100%. И лечится очень просто. Просто ставите ветки сосны у себя в изголовье на ночь, через неделю, до свидания, инфекция. Вот спите просто там вот со сосной, и все, больше не, это 100% гарантия. А? В горшке сосна не растет. Нет, она не будет. Воду. Две недели стоит без проблем. Я кедр не изучал, сосна точно так работает. Вот, елка лечит в основном. Вот елка тоже лечит ангиной. Вот когда ангина у ребенка, допустим, от горла сильно болит, привязывайте, если правильно выбрали руку-ногу, то все этот гной весь выходит наружу, он его просто выплевывает. За два дня ангина, до свидания. Вот эти вот стрептококковые, стакилококковые инфекции лечит елка сильно очень. Ель лечит. Вот. Дальше, если это половая инфекция, то хорошо действует зверобой, тыщелистник и пижма на половые инфекции. И еще хорошо действует также полынь, трава или корень полыни. Корень сильнее действует, но и корень надо самим заготавливать, в аптеке не продают. Кишечные инфекции лечатся также полынью и пижмой и зверобоем. Но тыщелистник уже на кишечные инфекции не действует. Действует только на половые инфекции. Травы можно пить как чай, но это менее эффективно. Лучше привязывать так, как у нас написано на сайте. Там почитайте. Сухие травы действуют так же, как свежие. Разницы нет. Трава действует 14 часов максимум. Ее потом надо менять, снимать. Если комбинировать черный с белым перцем, это тоже очень сильно действует на респираторные вирусные инфекции. И вообще на любые инфекции. Это такая гремучая смесь такая, противоинфекционная. Черный и белый. Но черный отдельно нельзя использовать. Можно перегрузить организм. Запомнили информацию? 12-14 часов. Любое средство может на теле... Любое растительное средство может стоять не больше 14 часов, дальше оно не действует. Хоть свежее, хоть сухое, не имеет значения. Лечиться? Ну, носите неделю, как вот вирусное заболевание идет, неделю носите. И самое главное, вы как только начали носить, вы перестаете чувствовать болезнь. То есть вирус может в теле еще быть. Он обычно идет сверху вниз. Все ниже, ниже опускается. До кишечника сейчас доходит, у понос начинается там у людей. Это тоже от вируса. Но человек не чувствует ни температуры, ни нарушения сна, ничего вообще, просто нормально живет. Поднимите руку, кто из вас уже это делал? И детям, видите, нормально жить так? Супер, да, вот делайте все остальные. Вы довольны, женщины, сзади? Ароматерапия — это опасный метод, потому что он может долбануть по гормональным функциям. Если вы берете ту же самую хвою, используете ароматерапию, знаете, это мощнейшая медицина, которая влияет на гормональные функции. От этого может взорваться щитовидная железа. Если вы, допустим, помазали на нос, да, или просто нюхаете ароматическое масло, то это очень опасная медицина. Она должна под руководством врача вестись, потому что масла ароматические — мощнейшее средство влияния на гормональные функции. Если врач знает, как это делать, он может вам и бесплодие вылечить, там, и наладить любые гормональные функции. Но если вы просто экспериментируете, то могут глаза на лоб вылезти от повышения функции щитовидной железы. Хвойные масла все повышают функции щитовидной железы. Поэтому будьте осторожны. Звездочка, она не лечит вирусную инфекцию. Просто улучшает пищевое, ну, как бы кровообращение там и так далее. Но не лечит вирусную инфекцию. Не лечит звездочка вирусную. Три раза вам повторил. Четвертый говорит еще? Нет? Просто идет противовоспалительное действие охлаждения, вызывает спазм сосудов, как бы и в этой связи легче становится дышать. Но именно хвоя лечит вирусную инфекцию. Правильно женщина говорит, масла, но опасность есть, именно нарушение, побочные действия могут быть от ароматерапии. Поэтому я, в принципе, вам не рекомендую пользоваться никакими ароматическими маслами дома. Это очень сильная и опасная вещь. Понятно? Это из-за того, что сильная, поэтому не надо самим пользоваться. Я вам не советую. Благовония нормально. Это не масла, это просто травы. Жечь травы нормально, масла. Но если сильно хочется, то можете использовать только несколько вариантов. Я могу вам сказать, какие масла вам не навредят. Это масло холодного отжима розы, потом масло мяты, дальше масло лаванды, шафрановое, если, ну, это дорогое. Ну, вот, все, вот только эти. Роза, мята и все, наверное. И лаванда, все, больше, все остальное может перегружать сильно. Я изучал аромамасла, я знаю, что это такое. Лечил ими много лет, я знаю, что это за медицина. У нас уже закончилось время. Вы не потеряли время сегодня? Нормально? Я много технической информации рассказываю, поэтому, может быть, вам было скучно, я не знаю. Сейчас будем учиться молитве. Все сели прямо. Все, кто торопится, уходят. У меня к вам вопрос. Кто вчера, когда мы повторяли «Я желаю всем счастья», почувствовал спокойствие сильно в сердце? Это значит, что у вас хорошо получилось. Это первая стадия победы над судьбой. Кто из вас во время молитвы почувствовал, смог добиться такого, что вы пришли домой и начали разговаривать с объектом ваших страданий, и он начал вести себя по-другому? Есть такие люди? Два человека. Это вы продвинулись дальше. И кто из вас пожелал вчера «желаю всем счастья» и вообще как бы чудо произошло, кто-то вернулся домой там или что-то такое необычное произошло, хорошее, чего вы ждали в жизни? Есть такие? Нет. Чудес не бывает. Надо молиться долго, а не 10 минут. А? Ну, нормально, хорошо. Бодрые были. Хорошо. Думали утро уже. Ну ладно, все сели прямо. Тренируйтесь, учитесь этой силе молитвы. Это очень важно, преодолевать судьбу с помощью молитвы. Если бы у меня была возможность, я бы вам рассказал много-много интересных историй из моей жизни, как молитва спасает жизнь людям, как она меняет судьбу, как она фактически от смерти спасает, как очень много всяких-всяких историй, связанных с молитвой. Вот реально ты понимаешь, что по-другому просто самая первая моя история в жизни, которая сильно меня как бы удивила, в моей жизни, это когда только начал изучать молитву и уже тренировался очень серьезно в это время. Я просто шел куда-то, то ли в магазин, то ли еще куда-то шел. У меня все родственники, сестра, родители, отец и мать уехали на Урал к родственникам из Тольятти. И на своей машине. И я в какой-то момент вдруг понял, что сейчас они погибнут. Я куда-то иду, раз, чувствую, что сейчас они погибнут. И я сразу же начал сильно концентрированно молиться. Потому что я как бы уже знал об этом, что это дает победу над судьбой. И потом раз, и вот эта мысль прошла. И я потом дальше, ну, забыл фактически эту ситуацию. И потом мои родственники приехали и мне рассказывают, что вот в это время как раз, мы потом вспомнили, когда, и вот четко в это время произошло следующее. То есть они едут на машине, со встречки выезжает КамАЗ. Этот КамАЗ начинает все больше и больше сходить, ну как бы он прямо в лоб им едет. И они сворачивают с обочины на полной скорости, а он тоже сворачивает с обочины. И они разминулись фактически в несколько миллиметров. И они полетели в это, там же возле дороги насыпь, да, и они в эту насыпь полетели туда. Они, машина пролетела, и потом она встала на четыре колеса, проехала там чуть-чуть, пару метров и встала. Никаких царапин, повреждений, ничего, просто вот раз и все. Они выехали и поехали дальше. И мама говорит, что когда вот это происходило, чувствовала, я почувствовала смерть. Холод как бы все мое тело окутал, такое состояние было. И в этот момент я просто возрадовался в сердце. И параллельно произошла следующая ситуация у моей знакомой. Она врач, там преподаватель. Она рассказывает, что она ночью спит и как бы и слышит, мама к ней говорит: «Доченька, я умираю». Ну, во сне мама приходит, говорит, ну, она перевернулась на другой бок, дальше спит. Потом пришла в соседнюю комнату утром к маме, а мама уже умерла. И она страдала из-за того, что она не молилась в это время. А я заставил себя остановиться, не идти в магазин, и помолился. Но это вот самый первый случай в моей жизни, когда вот так произошло. И таких случаев было сотни просто. Поэтому, мои хорошие, давайте тренируйтесь, чтобы у вас была возможность, сила внутренняя побеждать судьбу. Самое главное, вы должны понять, что нужно учиться сильно слушать тех, кто молится. Вот все, кто в зале молится, и те, кто поют молитву, сильно слушайте и повторяйте, как они. В слушание всю силу погружайте, а не в себя. В слушание. И у вас пройдет три стадии. Первая стадия – сильный энтузиазм, захочется сильно повторять. Потом сердце что-то раскроется, вторая стадия. И потом там сердце, вы захотите от сердца повторять. Тогда слушайте свой голос, идущий из сердца, но только на этой третьей стадии, если вы до нее дойдете. И в этот момент начинается глубокое очищение судьбы молитвой.
Молитва.